Уважаемые слушатели Аюрведа Радио, я вас приветствую. С этого момента у нас начинается прямой эфир с Олегом Геннадьевичем Турсуновым, который пришел к нам сегодня в студию. Здравствуйте, Олег Геннадьевич.
Здравствуйте,
Алиса. Ну-ка еще раз давайте. Здравствуйте, Олег Алиса. Геннадьевич. Вот теперь не только я вас услышала, но и наши слушатели. Вот так мы замечательно справились с этой задачей, поздоровались. Я напомню, что наш сегодняшний эфир... 13-й по счету. Вот как-то так получилось, что наш 13-й эфир с Олегом Геннадьевичем дважды уже отменялся и переносился. Но, тем не менее, сегодня, наверное, хороший день, потому что эфир, ну, по крайней мере, начался. И, значит, это значит то, что те люди, которые прислали свои вопросы уже давненько, это было 5-го. октября, то есть 25 дней назад, вот все это время они ждали, когда же будет наконец эфир. И эти слушатели, я напомню, получили приглашение, личное приглашение в эфир, и только эти вопросы мы сегодня и будем рассматривать на протяжении ближайших 2 часов. Правила у нас таковы: люди присылают свои фотографии и свои вопросы. Итак, вопросы уже отобраны. Скайп у нас работает, но дозваниваться по скайпу может только тот человек, чью проблему или чей вопрос мы в данный момент обсуждаем. И первый вопрос у нас от Алексея. Я открываю его письмо, а Олег Геннадьевич также видит его фотографию.
Не вижу, потому что у меня со второго начинается.
Со второго? Вот как... Техника какая у нас. Ну, давайте вот так развернем.
Давайте, да.
Я разворачиваю свой монитор Олегу Геннадьевичу, и он также видит эту фотографию. И письмо вот о чем. Почему, когда я молюсь за этого человека, а девушку зовут Тома, Тома изображена на фотографии, в сердце укрепляется идея серьезных отношений, хотя разум приводит другие доводы. Готов ли я вообще к такой ответственности? Прошу вас рассказать, на что следует обратить внимание молодому человеку при создании семьи, на что обратить внимание девушке и как распознать в себе привязанность. Вот такой вот хороший вопрос у нас от Алексея.
Алексей, привязанность уже распознана, потому что то, что вы сказали, это и есть привязанность. То есть совместимость тоже, я думаю, мне кажется, нормальная. Вот, что касается возможности внутренней создать семью, то ее не хватает. И это не касается вот этой конкретной девушки, потому что девушка подходит, и она даже чувствует, что, может быть, что-то получится в сердце, как девушки всегда чувствуют. Вот, а не хватает ответственности. И это может никогда не возникнуть, ответственность, потому что так солнце поставлено в гороскопе, что... Если не будет твердого решения внутреннего и вот такой как бы твердый шаг надо сделать в своей жизни, несмотря на то, что есть сомнения, то никогда тогда и не будет ничего семейного в жизни. И чем дальше, тем хуже будет, потому что будет расти неуверенность в себе. Ну, то есть возраст уже такой, что пора уже создавать семью. Вот, девушка подходит, я не вижу никаких проблем. И если имеешь отношения с девушкой, то молиться за нее недостаточно, потому что за нее может помолиться какой-нибудь монах, там батюшка, вот, отец может за нее помолиться. А если молодой человек строит отношения с девушкой, то молиться за нее недостаточно. Девушка, по крайней мере, от этого не будет счастлива, что вы за нее молитесь. Если она с вами строит отношения, значит, есть какие-то другие желания, еще более материальные. То есть не надо обманывать себя и других. Если общаешься с девушкой, женись. Не хочешь жениться, не общайся. Пускай другие общаются. Потому что если у девушки сердце занято становится, она больше уже не может ни с кем общаться. Не может ни за кого замуж выйти. То есть часто так бывает, молодые люди сначала ухаживают, потому что хочется наслаждаться отношениями. Потом, когда речь идет о женитьбе, они сразу в кусты и думать об ответственности начинают. Это греховная деятельность на самом деле. Так греховно жить. Хоть ты молишься за девушку, хоть нет. Надо серьезнее относиться. Если ты строишь отношения, значит, тогда надо жениться. Если не хочешь жениться, оставь ее в покое, значит, тогда. И тогда будет честно. Это будет честно. Вот такой ответ.
Так что, Алексей, поступайте честно. А я честно продолжаю наш эфир и честно говорю о том, что у нас, кроме аудиотрансляции по Аюрведа радио, еще проходит видеотрансляция на сайте tv.tarsunov.ru. Так что, если хотите не только услышать, но и увидеть Олега Геннадьевича, пожалуйста, заходите tv.tarsunov.ru. У нас в студии сегодня появилось такое дополнительное хорошее освещение, так что вы еще лучше сможете разглядеть Олега Геннадьевича, и, возможно, это поможет понять.
Все морщинки.
Ну, не знаю, как морщинки передаст интернет. Ну, я думаю, что самое главное, чтобы наши слушатели и зрители, соответственно, услышали то, о чем вы говорите, и правильно поняли. Вот что важно. Следующий вопрос у нас от Натальи. Пишет она: «Благодарю вас и вашу команду за тот лучик света в виде знания, которое вы даете. Мне 24 года, год назад я переехала из Челябинска в Санкт-Петербург, оставив все и решив начать новую жизнь, но иллюзии быстро развеялись. Именно эта ситуация заставила начать искать ответы. В этот момент пришло ведическое знание и ваши лекции. Сейчас стоит вопрос, возвращаться домой в Коркино, это пригород Челябинска, или оставаться в Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге часто депрессивное состояние, я стала очень сильно переедать. Была на консультации у ведического астролога. Она сказала, что переезд был сделан не совсем в удачное время, и Петербург не совсем мой город. Чувствую себя потерянно, не знаю, как поступить. Родители не хотят на меня давить и оставляют право выбора мне. Прошу вас, как старшего, выразить ваше мнение», – попросила Наталья.
Наталья, я тоже так считаю, что Санкт-Петербург – это тяжелое место для вас, оно давит на вас. Человеку, чтобы жить, особенно девушке, нужны чувственные условия. Нужно, чтобы спокойно было, тогда и будет жизнь развиваться хорошо. Обычно в небольших каких-то населенных пунктах люди выезжают для развития, молодые люди хотят развиваться. Это хорошо, в принципе. Потом, когда человек развивается, он может уехать назад, поменьше населенный пункт, потому что жить постоянно в крупных городах часто бывает невыносимо, потому что напряжение очень сильное в крупных городах, психическое напряжение большое. Вот я переехал в деревню, сейчас в деревне живу, мне очень нравится. И это, кстати, не ослабило мою деятельность. Вот, то есть, также я читаю лекции, как раньше, и пациентов хватает. Ну, то есть, хорошо потом уезжать из крупного города, когда человек развивается. Что касается вас, то вы же из Челябинска, там тоже крупный город. Я не понимаю, зачем Санкт-Петербург вам переезжать было. Там тоже Челябинск, крупный достаточно город, там можно развиваться. Я не вижу смысла вам жить в этом тяжелом для вас городе. Вам там тяжело, это видно. Вот, когда женщина в таком состоянии находится, ей трудно выйти замуж. Она, ну, в депрессии, женщина не может выйти замуж. Она должна отцвести, чтобы выйти замуж. Поэтому лучше ехать в родной город и там укреплять свою личную жизнь, а потом уже дальше развитие. Женщине лучше развиваться, когда она уже замуж вышла. Тогда муж решит, куда ехать, что делать, как жить. Такой ответ мой.
Спасибо. Я напоминаю, что наши слушатели, те, чей вопрос разбирается, могут дозваниваться по скайпу и задавать уточняющие вопросы, но делать это нужно немного ранее, чем Олег Геннадьевич закончит отвечать на ваш вопрос, чтобы мы не успели перейти к следующему вопросу, так как идет задержка в эфире, у нас около 20 секунд. Я приступаю к следующему вопросу, так как звонков у нас пока не видно и не слышно. И следующий вопрос у нас от Ольги. Пишет она: «Мне 33 года, я не замужем, живу в Екатеринбурге. На данный момент не хватает направления или толчка, чтобы увидеть и осознать направление деятельности. Есть ощущение, что я упускаю время и не делаю чего-то важного. Может, вы сможете мне дать подсказку, чем заниматься, куда направить энергию? В свободное время я занимаюсь йогой, читаю книги по саморазвитию, но на какие-либо действия не хватает либо сильного желания, либо сил. Пытаюсь развивать в себе сейчас женственность, чтобы замуж позвали, но идет с натягом».
Вот смотрите, как обычно у женщин сейчас бывает. То есть они все силы в развитие сначала пускают. Это ослабляет женственность. И также ослабляет общие силы. То есть женщина, которая идет в развитие, она в целом теряет силы. Потому что женщина сильна женскими силами, а не мужскими. То есть она теряет силы, продолжает развиваться. Наступает такой момент, когда сил нет, и замуж тоже никто не берет. Вот это и есть неправильный путь, неправильно выбранный путь. Что делать в такой ситуации? Надо забыть про развитие и начать совершать аскезы для женщины в благости. То есть это учиться заботиться обо всех, учиться любить, учиться служить, учиться отношения строить с близкими родителями, допустим. Там, учиться дружить с девушками, близкие отношения строить, учиться готовить, учиться убирать, учиться стирать. То есть учиться быть женщиной, женскую энергию выпускать наружу. И это называется аскеза. То есть потому что любому человеку всегда что-то делать для других тяжело. Но женщина должна по-женски это делать. Когда женщина совершает эту аскезу, у нее увеличивается количество сил. И она хорошеет, привлекательной становится и выходит замуж в конце концов. А потом уже любое развитие уже замужем, когда оно нормально может протекать. Муж подкорректирует, если что.
Спасибо. Ей ждет своего череда вопрос от Виталия. Вот открывается его письмо, я вижу фотографию, вижу, что человеку 39 лет, потому что он об этом написал, и зачитываю письмо. Огромнейшее спасибо за ваш труд, в первую очередь пишет Виталий. Вопрос его касается предназначения. Итак, с юности я много читал и развивался, учился, служил, работал, но всегда интересно и легко было что-то объяснить людям, почему-то, чему-то научить, увлечь и заинтересовать. Так и начал в маркетинге работать с людьми. Бизнес строился легко, но последние несколько лет пошли серьезные финансовые проблемы. Чтобы решить квартирный вопрос, появились кредиты. Из-за проблем жена стала инициатором мучительного развода. Сейчас больше обратился к Богу и концентрируюсь на духовной жизни. Чтобы быстрее решить проблемы, решил устроиться еще и на обычную наемную работу. Время позволяет. Был какой-то застой, сейчас уже не ищу комфорт, готов тяжело работать, чтобы распутаться. В бизнесе речь шла о бизнесе, но всегда чувствовал тягу что-то рассказывать людям и про духовную сторону. Последнее время появилось очень сильное желание нести какое-то знание. Когда услышал вас, как будто что-то вспомнил и узнал. Так легко и органично все воспринимается мною и передается. Но нужно серьезно изучать. Я готов. Очень заинтересовало донесение ведических знаний и джиотиш. Хочу обучаться серьезно работать над собой. Уже все узнал, как и что. Хочу помочь людям развивать душу через это. Олег Геннадьевич, скажите, правильно ли я чувствую? Хотя я уже все начал.
Ну, такой шустрый парень. Я все начал, зачем Олег Геннадьевич тогда нужен? То есть, начал, так начинай.
Может быть, моральная поддержка такая вот нужна. Но
проблема в том, что Олег Геннадьевич ведь это не пианино, на какую кнопку нажал, такая и будет это звучать. Звучать будет то, что Олег Геннадьевич видит. Олег Геннадьевич видит, что астрология может быть хобби, она денег не даст. И вообще нехорошо астрологией для денег заниматься. Это означает себе дорогу в ад прокладывать. Надо продолжать заниматься бизнесом, вот этим разговорным жанром, о котором вы говорили. Юпитер – самая сильная планета, ведущая в бизнес, а Солнце как бы дает вот именно такую связь с структурами власти. То есть это такая деятельность, которая дает консультирование по бизнесу, консультации по бизнесу там, или менеджер по развитию в бизнесе, что-то такое. Такие вот специальности подходят для развития в делах. Потому что не надо путать духовную практику, которая вообще должна осуществляться в отношениях со святым человеком или с Богом, и поддержание своей жизни. То есть часто люди думают, что поддержание своей жизни – это та деятельность, которая мне очень нравится. Поддержание жизни – это то, что даст хлеб и возможность жить. А нравиться должно то, что ведет к Богу. Это разные вещи совершенно. Когда человек развивается очень духовно, он может оставить свою деятельность основную и просто идти к Богу. Но тогда он не должен думать о деньгах совсем. Поэтому в этом вопросе как бы хочу вам сказать, что вы абсолютно не правы, вам надо быть трезвым, Хотите духовно развиваться, это хорошо, надо развиваться в свободное от работы время. Работать надо там, где вы работали, у вас очень хорошая была правильная ориентация в плане работы. Что касается, бизнес ваш не дал трещину, у вас все нормально было в бизнесе. Вас обуяла жадность, вы из-за жадности пострадали, и ваша семья тоже была разрушена из-за жадности. Ну, то есть жадность ваша, жадность жены, все это привело к разрушению семьи. Сейчас как бы там вот еще один момент очень-очень. Понимаете, этот момент уже от вас не зависит. То есть жена будет вести себя так, как она хочет себя вести. Понимаете, когда женщина вышла из-под контроля, и когда у вас нет возможности финансовой там содержать семью, она будет вести себя, как она считает нужным. Поэтому, как бы вы ни страдали, тут уже ничего не сделаешь. Понимаете, семейные отношения часто больше практическая сторона в них часто перевешивает, чем духовная. Как вы думаете, понимаете? Верьте не в жену, а в Бога. Это очень важно понять, что надо верить в Бога, а перед женой выполнять свои обязанности. И в следующий раз, если у вас будет все, семейная жизнь начнется, то никогда не лезьте в долги и никогда не делайте так, чтобы семья была под угрозой разрухи. Вот. Потому что часто из-за этого рушатся семьи, из-за таких вот поступков, необдуманных в плане денег там и всего прочего. Живите своими силами, своим трудом. Вот я никогда не брал взаймы деньги, особенно. Ну, для себя имеется в виду. Я всегда жил на свои средства, и я не жалею об этом. Потому что, когда человек берет кредит, он не знает, сможет он выплатить потом или нет. А если ему тяжело становится, то от этого рушится его личная жизнь сначала, прежде всего. Вот такой вот ответ.
Спасибо вам за него. В следующем письме у нас также речь идет и о денежных долгах, и о непростой ситуации в семье. Прислала письмо нам Марина. «Самый теплый вам привет из Канады», – пишет она. «Очень благодарна за все ваши лекции, которые помогают мне расти». И вот вопрос. Стоит ли продолжать отношения, где ценности такие разные? И как знать середину между безусловной любовью и самоуважением? Моя история. Поженились мы в июле 2012 года. Для меня это были очень долгожданные отношения, и я вошла в них с открытым сердцем и распростертыми руками. Сумела построить только такие отношения, где мы были как мать и сын, а не муж и жена. Никакого доверия к мужу у меня не осталось. Сама я, конечно, тоже не подарок. Сейчас мы временно расстались. На мне остался денежный долг со свадьбы. Он все говорил, просто доверяй мне. А сам ничего не делал, чтобы я ему доверяла. Вижу, как повторяю карму моей мамы. И очень хочется вылезти из этого болота. Что вы посоветуете?
Первое, что я хочу посоветовать, надо разобраться, что такое безусловная любовь. Безусловная любовь в этом мире возможно только между святыми людьми или к святому человеку. То есть между мужчиной и женщиной не может быть безусловной любви. Только когда человек достигает очень высокой ступени развития духовного, он может любить безусловно кого-то. Но это опять же только не потому, что он такой возвышенный, а потому что он связан с Богом. Мы в сердце своем очень греховны и всегда пользуемся отношениями. Если бы у вас была безусловная любовь к этому человеку, вы бы его сейчас не ругали. Вот какую судьбу он вам дал, такую дал. Вы бы приняли это спокойно. Так как вы не принимаете спокойно, значит, все-таки у вас материальные отношения, как и у всех остальных. И надо к этому трезво и спокойно относиться. Вот, что касается долгов и любви, и что делать, то надо прежде всего разобраться в том, чего ты хочешь делать. То есть, если ты хочешь замуж, то надо понять, что вот какого мужа Бог дает, с таким надо и жить. Ну, Бог такого дал, с ним живи, такого дал, с ним живи. То есть, что тут делать? Долги надо отдавать. Если на тебе они висят, значит, тебе надо отдавать. Что делать? Тоже нечего делать. Вам не хватает духовной практики. Вам надо серьезно с Богом отношения строить, потому что вы искренний человек. Вы хотите духовного счастья, как я вижу. Вот стройте отношения с наставниками, с Богом. Не стройте отношения с теми наставниками, которые тянут с вас деньги. Ищите бескорыстных людей вокруг себя, чтобы у вас чистая жизнь бескорыстная была. Это может не просто будет сразу найти, но зато потом хороший будет результат. И с ними советуйтесь, как вам замуж выходить, потому что вы очень доверчивая, и вам надо внимательнее в момент знакомства себя вести, чтобы не ошибиться. Вот такие вот советы.
Спасибо, наш эфир продолжается. Я напомню, что вы можете слушать как Аюрведа радио, так и смотреть видеотрансляцию на сайте tv.tarsunov.ru. Наш эфир продолжается до 9 часов вечера по Москве. Я зачитываю письмо от Александра. Прилагаются к этому письму две фотографии. И вот письмо. «Нам Бог послал сыночка с синдромом Дауна. Сейчас ему почти 4 годика, но он отстает даже от детей двухлетнего возраста. Он очень открытый, ласковый и эмоциональный ребенок. Дети на улице к таким деткам относятся жестоко. Как нам его научить, не теряя доверия к людям, не позволять над собой издеваться, понимать, откуда угроза и как вести себя в подобных ситуациях с детьми и со взрослыми? Как нам его воспитывать, как помогать развивать его способности и адаптировать к жизни в современном обществе?»
Вот смотрите, Александр, есть две проблемы. Первая проблема – это адаптация ребенка в обществе, вторая проблема – его болезнь. Надо понять, что болезнь нужно лечить. То есть лечить ее надо, может быть, моими методами, допустим, кору поставить, чтобы каналы пробились, может быть, иглоукалывание, массаж, какие-то разминки, там, физические нагрузки. Ну, то есть нужно что-то делать с ребенком, чтобы он развивался. Чем больше он будет развиваться, тем больше он будет адаптироваться в обществе. Понимаете, ребенок, который не может функционировать психически, как все, ясно, что он будет страдать, потому что дети, у них животное сознание, то есть у них кто сильнее, тот и прав, понимаете? То есть если вы видите, что ваш ребенок сильно отстает от сверстников, лучше не давать ему возможность с ними общаться, чтобы не давать ему попадать в возможность психическую травму совершить. Может быть, найдите таких же детей, как он, чтобы он с ними общался на равных. Вот, если такой возможности нет, пускай он с вами общается, потому что когда ребенок общается со старшими, то он лучше развивается даже, чем если он общается с равными, но не в том ключе, понимаете? То есть это не развитие, когда ему травму психическую наносят на улице, это не развитие. Поэтому направьте свои усилия на лечение ребенка сейчас. Чем он будет здоровее, тем лучше у него будет протекать общение. Пока нет возможности общаться на улице, лучше этого не делать. Укрепить ребенка можно только с помощью лечения, потому что ему не хватает здоровья сейчас.
Вот такой ответ. Спасибо. Я смотрю, мы довольно так быстро продвигаемся от одного вопроса к другому, и мне кажется, сегодня довольно много вопросов будет разобрано, может, даже больше, чем мы на это рассчитывали, по крайней мере, я на это рассчитывала. Ну, посмотрим, не будем загадывать наперед, пока же я буду зачитывать письмо от Ирины. Ирина прислала свои фотографии и написала: «Как я могу улучшить свою память? Подскажите, какой минерал можно использовать или, может быть, другие средства? Я совершенно ничего не могу запомнить. Стараюсь, но это бесполезно. Все мгновенно вылетает из моей головы. Эта проблема беспокоит еще с детства. Всегда удивлялась, как другие могут пересказать, скажем, текст размером со страницу, а я нет. Очень страдаю от этого».
Вы знаете, Ирина, у меня тоже память ужасно слабая. Мне что, чтобы что-то выучить, надо очень много раз повторять. И я с детства в такой ситуации живу. Я могу вам подсказать, что помогает. Есть упражнение Падмасана, поза лотоса. Она улучшает концентрацию внимания и улучшает память. Если соединить указательный палец с большим, остальные выпрямить прямо, то от этого тоже улучшается концентрация и память. На левой руке, если вот так сделать. Такая мудра. Большой с указательным пальцем вместе, остальные прямо. Вот дальше память улучшается, у вас улучшится от прохладного душа, если вы будете пару раз в день делать, потому что у вас перегревается мозг. И также можно, допустим, мазать лоб мятной мазью, чтобы охлаждать голову во время изучения. Память также развивается, если человек использует ее правильно. Допустим, у вас зрительная память слабая, а слуховая хорошая. Поэтому хорошо, если вы будете надиктовывать текст и вместе его и читать, и слушать свой текст одновременно. То есть вы слушаете, вы же говорите, и слушаете свой текст, и читаете вместе с этим слушанием. У вас улучшится результат запоминания. Если хотите помощи со стороны, то вот лечение вот этой ветки кора, они могут прочистить канал, связанный с памятью, и тогда будет тоже улучшение памяти. Камни только после этого можно ставить, потому что они потом только будут поддерживать то, что есть. И это тоже надо индивидуально приезжать и делать у нас в центре, потому что сами вы не выберете камень, хоть я вам там подскажу, его надо точно подбирать. Вот такие вот ответы.
Угу. Ирина, вам спасибо за письмо. Я перехожу к следующему письму. И напомню, что мы разбираем те вопросы, которые пришли к нам еще 5 октября. То есть, следовательно, писать сейчас в Skype и тем более присылать свои фотографии не имеет смысла. Все вопросы уже распределены. Мы зачитываем то, что у нас есть на данный момент. Пишет нам слушательница. О, как же ее зовут? Вот сейчас... мы посмотрим. Ну, хорошо, я потом скажу, как ее зовут, потому что не вижу. Но вопросы интересные. Пишет она, можно ли, согласно ведическому знанию, женщине в критические дни соблюдать экадыши или иные ведические посты? Как правильно женщине соблюдать экадыши в наши дни? Что, согласно ведическому знанию, должна сделать женщина, чтобы стать чистой после критических дней или после интимных отношений с мужчиной? Какие ограничения в части духовной практики, согласно ведам, необходимо соблюдать женщине в те же критические дни? Можно ли, например, зажигать ароматические палочки перед изображением Бога?
Значит, критические дни женщина может готовить, но только для себя, если уж говорить о таких, ну, стандартах прям совсем серьезных. Часто женщины не соблюдают много других правил чистоты, поэтому если она не в критические дни, ничего не соблюдая, готовит мужу, то от этого сильно хуже не станет, я думаю. Ну, то есть, если вы хотите, если вы действительно там, допустим, полное омовение перед приготовлением пищи совершаете там и так далее, много, не кушайте мясо, не кушайте рыбу там и так далее, то есть, не пьете кофе, не выпиваете спиртного, не курите тогда, то есть, если вы чистую жизнь ведете уже, то можно, допустим, в критические дни готовить только для себя. А муж, допустим, будет сам себе готовить в это время. Ну, три дня. Вот три дня. С первого по третий день месячных. Вот. В эти посты, если у вас критические дни, иногда хорошо соблюдать, иногда плохо. Все зависит от того, как вы себя чувствуете. То есть, если женщина, допустим, хочет кушать в эти дни постоянно, то надо кушать. Если она, наоборот, аппетита нет, можно попоститься. Ну, то есть, это зависит от вашего самочувствия. После интимных отношений, чтобы стать чистым, надо сделать омовение. Вот. Но женщине не надо делать омовение после интимных отношений. Если она пытается зачать ребенка, она должна лежать в постели несколько часов. Это самый лучший вариант. Вот. Ну, то обычно интимные отношения ночью совершаются, и, в принципе, можно сделать омовение, можно не делать, потому что все равно человек, когда спит, он осквернен. Вот. Во время критических дней никаких ограничений в духовной практике нет, только, ну, согласно ведам, женщина не должна на алтаре что-то делать, непосредственно на алтаре во время критических дней. Но она должна также читать молитву. Если она, допустим, одна в квартире, то она может, допустим, освещать разные предметы, допустим, благовония. Но если она... еще кто-то есть, лучше попросить его. Вот такие вот ответы.
Я думаю, стало все понятно. Наша слушательница, имя которой я так и не узнала, видимо...
Она скрывает, потому что стыдно, может.
Ну, это не обязательно нам
всем объявлять имя.
Да, мы все поняли из ваших ответов. Спасибо вам за это. А вот имя следующего слушателя, автора следующего письма, я знаю. Зовут его Андрей. И также возраст его знаю, 30 лет ему, а в декабре исполнится 31 год. Обо всем этом он написал в своем письме и добавил свой вопрос. Скажите, пожалуйста, мои мучения закончатся когда-либо в этой жизни? Вот такой глобальный сразу вопрос. Все причины из прошлой жизни? В моих ли силах что-либо исправить в этой жизни? Все проблемы начались в 98-м году, и с тех пор 14 лет не живу, а мучаюсь. Занимаюсь духовными практиками, но безрезультатно. У меня нет девушки, вышел на работу 1 октября, работаю с интересом. А до этого годами не работал, финансово зависим от родителей, и сил измениться у меня нет.
Знаете, Андрей, дело в том, что ваш плохой период астрологический уже закончился. Так обычно и бывает.
Наверное, человек... пока это письмо ждало своей очереди, вот как раз в этот период.
Но он уже осталось буквально несколько месяцев. Видите, вы уже вышли на работу, еще пройдет где-то месяцев 7-8, там месяца 4 пройдет, вы уже познакомитесь, 7-8 пройдет, женитесь. Бывает так, что у человека длительно плохой период жизни. И это не только вас касается, каждый человек от этого не застрахован. Эта жизнь, она серьезный экзамен. Она не для счастья на самом деле дана нам, а для сдачи этих экзаменов. Но у нас есть одна проблема в сердце. Мы хотим здесь быть счастливыми. Понимаете, вот в этом проблема. Вот если бы были настроены на сдачу экзаменов, сильно настроены на это, то вы бы даже в этот критический период не чувствовали себя плохо. Но вот та проблема, которая действительно у вас есть, она существует и очень остро. Вы хотите наслаждаться жизнью. И очень сильно хотите. То есть вы не хотите экзамены сдавать этой жизни, а наслаждаться ей. Это очень опасная тенденция, опасное настроение. Из-за этого вы в депрессии находитесь. Потому что жизнь, в принципе, не дана для того, чтобы ей наслаждаться. Вы скажете, а что, многие наслаждаются? Вот это их проблема. Потому что, наслаждаясь, они деградируют. То есть, если у человека счастливый период, он должен духовным прогрессом заниматься. А если у него несчастный период, он тем более должен заниматься духовной практикой. Сам Бог велел. Потому что несчастный период, у человека все отнимается, кроме духовной жизни. А духовная жизнь ему дает и счастье, и мудрость, и развитие. Конечно, когда у человека хороший период, он также и развивается материально. Это нормально тоже развиваться материально, но когда период плохой, хорошо, очень хорошо в это время забыть про материальные желания и развиваться духовно. Вот слава Богу, что вы хоть немножко развились духовно в свой, как вы говорите, плохой период. А если бы вы в этот период все силы направили к Богу, то этот был бы самым лучшим периодом жизни. Я просто вот вам по факту говорю, у меня так было в жизни. У меня был тяжелый период несколько лет астрологический. Я в это время постоянно в молитве был. И я сейчас так рад этому периоду. Он мне реально помог развиться как личности. И это скачок какой-то определенный дает жизни. Как на новую платформу человек выходит все равно что. Вы тоже вышли на новую платформу в этом периоде, но почему-то вы сожалеете про нем. Думаете, что он плохой. А я вот вам утверждаю, что это самый лучший период в вашей жизни. Потому что если бы его не было, вы даже не слушали сейчас мой голос. По факту вы бы жили, как и жили раньше, и все. Поэтому радуйтесь своему этому периоду. Вот. Конечно, было бы лучше, если бы он продлился еще лет 5. Вы бы тогда вообще хорошо развились. Но так как он заканчивается, я сожалею об этом. И докладываю вам, что скоро вы будете наслаждаться жизнью и, может быть, даже забудете о том, чего достигли за этот, как вы говорите, плохой период. Поэтому я вам желаю не забыть. И как в этот хороший период, в который сейчас идет у вас, начался, продолжать работать над собой.
Андрей, наверное, был в шоке, когда услышал, когда вы сказали, что было бы лучше, если бы этот период еще лет 5.
Злой дядя.
Он уже так расслабился, вот заканчивается период, а тут было бы лучше. Но я думаю, Андрей сделает правильные выводы из услышанного и построит свою жизнь так, как это нужно, и примет уроки, которые принес ему этот хороший, давайте остановимся на этом слове, хороший период. Мы переходим к следующему письму, и прислала его нам Мария. Мария написала: «Приветствую, Аюрведа Радио, с искренними пожеланиями счастья и сердечной благодарности за ваш такой необходимый на сегодня многим из нас труд. Меня зовут Дашкина Мария, мне 35 лет, проживаю я в Иркутской области, второй год изучаю ведическую культуру и стараюсь жить по ведам, совершать духовную практику, не ем мясо. Вопрос мой касается левшей и правшей. Я переученная левша. Во втором классе школы пришла учительница новая и меня заставила писать, как всех, правой рукой. Хотя весь первый класс я спокойно писала левой. Пишу теперь правой рукой, но основные манипуляции в приоритете у левой руки. Слышала в одном из тренингов об энергетических каналах у мужчин и женщин, левых и правых, солнечной и лунной энергии, а также точку зрения о том, том, что у левшей все наоборот. В чем же заключается принципиальное отличие, если оно, конечно, есть, левшей от правшей? Как это обстоятельство, что ты левша, может влиять на жизнь и судьбу? Нужно ли переучиваться и вообще обращать на это внимание? Какие рекомендации левшам, будь то женщины или мужчины, можно дать? Возможно, есть какие-то особенности, которые нужно учесть? Что вообще может означать леворукость и праворукость у мужчин и женщин с точки зрения вед? Благодарю за возможность спросить.
Ну вот смотрите, Мария, все очень просто. Вот давайте идти логике, согласно логике. Если как-то связана левая рука с полом и с, ну вот, допустим, у женщин левая сторона, как бы она главная, мужчин правая, тогда все женщины бы левой рукой писали, так? А мужчины правой. Но этого же нет. Все женщины пишут правой. Хоть они женщины, хоть мужчины, все люди правой пишут, да? То есть вы пишете, хотели левой писать. Ну да, у вас моторика больше выражена на левой стороне. Я это и вижу по фотографии, по вашей. Поэтому с точки зрения женской энергии, она все равно с левой стороны у вас идет, хоть левша, вы хоть правша. И поэтому, по сути, с точки зрения судьбы, большого значения это не имеет, какая вы левша или правша. Это просто построение мозга, точнее мозжечка, на это влияет. Поэтому не беспокойтесь на этот счет. Это никак не связано с вашей женственностью и скорее больше с мнительностью с вашей связано. То есть у вас есть определенный страх в сердце о том, может быть, вы не такая, как все. Вот этот страх является вашей проблемой. Потому что разницы нет никакой, что левша, что правша. Это всего лишь грубое тело так действует. А тонкое тело у вас построено точно так же, как у всех остальных людей. Левая сторона сильнее, потому что вы женщина, правая слабее. Вот и все. Ну, то есть нет никаких проблем. Хотите, пишите правой, хотите, пишите левой. От этого судьба никак ваша не изменится. Вот если будете постоянно об этом думать и в страхе жить, тогда от этого ваша судьба несомненно изменится, и вы будете неудачником в жизни. Знаете, я вам хочу сказать, побольше отношения со святостью стройте, читайте духовные книги и молитесь святым людям. Вот это вот сильно улучшит вашу жизнь, потому что страх по поводу того, что я не какая-то не такая, у вас сразу же от молитвы пройдет. По факту эти мысли, они просто осквернение для человека. Мы все созданы из божественной силы, мы все искры Бога, и все одинаковые с этой точки зрения. Одни люди больше занимаются духовной практикой, больше развивают в себе эту искру и силу, и становятся более такими. А другие меньше об этом занимаются, больше думают о теле и становятся больше не такими. Видите, вы о теле задумали, стали не такая, потому что страх появился. Перестаньте думать о теле, страха меньше будет. Надо думать о Боге больше. Будет меньше страха, больше развития. Ваша женская природа тоже раскроется сильнее после от молитвы. Да, женская природа от молитвы лучше раскрывается. Но женщина по-женски молится, у нее энергия любви на первом месте встает в отношениях. У мужчины развитие в отношениях стоит на первом месте. Поэтому думайте больше о Боге. У вас все проблемы решатся сами.
Спасибо за этот ответ. Я вот смотрю, чтобы наш эфир все-таки качественно продолжался. Какие-то у нас обрывы. Уж простите, уважаемые слушатели, как-то вот я вряд ли могу сейчас на это повлиять. Перезапустила я наш поток. Надеюсь, сейчас вы все нас слышите. И я перехожу к следующему письму. Большая красивая фотография к нам пришла от слушательницы по имени Улжан. Вот что она написала. «Буквально недавно, то есть 2 недели назад, я переехала жить в Москву из Челябинска. Сейчас живу здесь и устраиваюсь на работу, но когда ехала сюда, то есть в Москву, то заметила несколько нехороших примет. Первой встретила женщину на пути к вокзалу, затем бело-рыжая кошка перебежала дорогу справа налево. Я, конечно же, все равно приехала, но те приметы заставляют меня задумываться о том, насколько верным было это решение – переехать в Москву. И как мне лучше защититься от возможных будущих ударов судьбы? От судьбы, конечно же, не уйдешь, но тем не менее. Я выполняю все ваши рекомендации, рано встаю, молюсь, желаю всем счастья. На пути, я надеюсь, к вегетарианству».
Вы знаете, Улжан, ну как-то, что вам сказать, Москва тяжелый город. И, может, поэтому вам дорогу-то перебегали. Ясно, что когда туда едут люди, там тяжело очень жить, потому что этот голод, город очень напряженный. Я реально, когда 2.5 года назад оттуда уехал, там 7 лет жил. Я сейчас даже, мне все говорят, помолодел, хотя я старею по факту. Ну, то есть, реально, это очень тяжелый город, и вам там тоже будет очень тяжело. С точки зрения развития, конечно, оно у вас будет там лучше проходить. Но я как-то так удивляюсь, почему все из Челябинска уезжают. Это уже второе письмо. Все из Челябинска пытаются уехать, а я, наоборот, сейчас в Челябинске эту лекцию читать. Может, там вообще никого не останется к этому моменту через неделю. Я надеюсь, что хоть кто-то там останется в Челябинске, чтобы потом никому некому будет лекции читать. Ну ладно, это шутка. Вообще, как бы, с точки зрения Москвы, с точки зрения развития будет лучше, с точки зрения личной жизни тяжелее. Поэтому я предпочитаю женщинам советы давать. Выбирайте личную жизнь, а не развитие всегда в своей жизни. Потому что развитие дает временное облегчение женщине. Она вроде чувствует, деньги есть, квартира есть, работа есть, а жизни нет. Потому что жизнь у женщин начинается, когда есть семья. Даже если семья есть, денег нет, все равно жизнь есть. Потому что Бог поможет. Никто еще с голоду не помер от того, что замуж вышел раньше времени. Поэтому лучше стремиться к замужеству, а не к развитию для женщины. Вот я так вот считаю. Ну, Челябинск тоже для вас не самый лучший вариант. Там тоже депресняк. Пускай будет сейчас Москва. Не останавливайтесь на этом варианте слишком долго. Ищите себе город, в котором бы вы чувствовали себя по-женски хорошо, спокойно. Может быть, это пригород Москвы какой-то будет, я не знаю. Но так или иначе, пока все идет хорошо. Москва лучше, чем Челябинск для вас, но не для прошлого варианта. Пока так, но потом будет, наверное, еще какое-то в этом плане движение, я так думаю.
Угу. Время покажет. Всего вам хорошего, Улжан, желает Аюрведа Радио и все те, кто к нему причастен. Спасибо вам за письмо. И также заранее говорю спасибо за письмо Наталье, которая прислала в краткой форме, описала свою проблему и задала вопрос. «Мы с мужем хотим ребенка, но перед беременностью я испытываю какой-то сильный страх. Боюсь умереть, хотя никогда страха смерти не испытывала прежде. Боюсь постоянных физических недомоганий. Хронического вроде бы ничего нет, поэтому страх можно назвать необоснованным. Получается, этот страх сильнее желания иметь детей, с одной стороны. С другой стороны, хочется уже малыша. Как мне побороть этот панический страх и как настроиться?»
Страх правильный, он говорит о том, что сейчас идет плохой период астрологический для зачатия. Если сейчас будет зачатие, то вынашивать будет тяжело и рожать будет тяжело. Это пройдет через год. То есть через год хорошо зачинать, и страха будет меньше, а может вообще не будет. Ну, то есть иногда надо прислушаться к своим ощущениям, но если через год будет страх, тогда не обращайте на него внимания. Просто у вас Марс слабый, как бы. Марс, зачатие у женщины вынашивания связано с энергией Марса, потому что матка связана с Марсом и Венерой. Вот. Венера слабенькая, а Марс сильный. Поэтому страх какой-то есть. Может быть, будет напряжение во время вынашивания, повышенный тонус. Но через год будет все хорошо. Поэтому надо просто подождать чуть-чуть, и будет нормально.
Все будет хорошо, всего лишь нужно подождать. Я думаю, этот ответ вас подбодрил, уважаемая Наталья, и вселил веру в то, что будет все хорошо на самом деле. Итак, мы переходим к следующему вопросу, и прислала нам его Лиля. Пишет она: «Мне 29 лет, мужу 30, ребенку 4. Муж очень жесткий, человек иногда жестокий. Все, как он сказал, так и должно быть. На сегодня он называет меня неряхой, говорит, что я не выполняю свои прямые обязанности на должном уровне. При этом он всегда на работе с 9 утра до 9 вечера, а спать с ребенком мы ложимся в 10. Говорит, что мы сожительствуем, а не живем, что я безинициативна, что он устал быть плохим полицейским, что он устал от того, что у меня все из-под палки, что только после того, как мы поругаемся, у меня находится время на уборку, и если я не исправлюсь, то все приведет к разводу. Поставил мне срок до понедельника, чтобы все блестело дома, а потом уже будем разговаривать. А сам ушел к другу жить. Вот так вот. Я себя не оправдываю. Чаще всего у меня так и получается, что я делаю все из-под палки. Но я развода не хочу. Хочу сохранить семью. Наверное, я не уверена в своем желании. Унижаться просто не хочу. После его ультиматума мне вообще ничего не хочется. Я на самом деле немного безинициативна. Но все, что я предлагала за свои 5 лет совместной жизни, отметалось напрочь. Он убил во мне эту инициативу. Я даже кастрюли и ложки не могу купить без его согласия, потому что раскритикует, и мне это обидно. Вместо спасибо и добрых слов, что, мол, непонятно, за что купила. Не знаю, что делать. Думаю, все вычистить, купить необходимые вещи. Меня останавливает страх. А если он в течение жизни увидит какую-нибудь пылинку, все, развод, что ли? Что делать, уйти или остаться?
Несколько вещей надо делать. Первое, что надо делать, надо понять, что действительно есть определенная медлительность психики, слабый Сатурн. И что действительно очень трудно убираться, когда у человека слабый Сатурн, ему часто бывает трудно чистоту поддерживать, убираться, вообще трудиться, работать. Ну, у женщин вот это еще поддерживается тем, что женское тело ленивое само по себе. Часто у женщин с слабым Сатурном много лени внутри. И она как бы сама так к этому привыкает, думает, что так и должно быть. А вот муж, получается, такой женщине дается наоборот. Гиперактивный и гиперответственный. Ну, видите, это называется отработка кармы. То есть у одной ответственность слабоватая, активность природная слабоватая, у другого чрезмерная. Это называется недоразвитость для двух человек. То есть один мучает, а другой бунтует, забастовку объявляет. Вот, сейчас надо раздельно пожить какое-то время, потому что надо начать уважать друг друга. Вы перестали уважение испытывать друг другу, и поэтому вам надо раздельно пожить. Не нужно разводиться, потому что будет то же самое в следующих браке. Тоже такой же человек, и то же самое все, потому что вы не отработали эту карму. А как с мужем себя вести? Надо его учиться воспитывать. Он обнаглел немножко в отношениях, надо его воспитывать, построже себя вести. По факту, вот он сейчас убежал, но он привязан очень сильно, и надо просто тоже как-то отдельно пожить от него, чтобы он немножечко начал уважать и объяснить ему вашу природу, что вы по природе более слабый человек, чем он, что вам тяжелее все делать, чем ему. И то же самое, допустим, убрать посуду, вымыть посуду, допустим, убрать комнату, вам в 10 раз тяжелее, чем ему. И поэтому вы такая вот. Но вы стараетесь изо всех сил. Пускай он уважает ваш труд. То есть все, что вы делаете, пускай он ценит. Тогда вам легче будет это все делать. Вы правы, что так можно убить инициативу, если постоянно критиковать. Ну, то есть его нужно воспитывать сейчас немножко. Вы, самая главная проблема, что вы ему много позволяли в отношениях с собой. А сейчас надо построже стать, потому что он распустился немножко в личных отношениях. Такое бывает. Это не то, что он виноват, это вы виноваты. То есть надо учиться правильно себя вести с близким человеком. Если он распускается построже, если он наоборот мягчает, ну как бы если он теряется, то помягче. То есть надо баланс какой-то держать. Вот. Но сейчас нет вариантов, вам надо немножко раздельно пожить, потому что вы сейчас уже друг друга не выносите. Тем более у вас плохой астрологический период Лилии идет, он еще продлится где-то полгода, а потом вам полегче станет, и, наверное, вы будете сходиться потихоньку. Он немножко обмякнет, а вы немножко взбодритесь. Так вот все произойдет.
Спасибо, Лили. Сейчас у нас на связи в Скайпе, и, возможно, сейчас у нас прояснятся еще дополнительные моменты. Алло, Лиля, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, вы можете задавать свой вопрос.
Я бы хотела сказать, я сестра и старшая этой девушки. И меня зовут Лиля, потому что я со своей почты отправляла, а ее зовут Ляйсян.
Ага, вот так вот, такая ситуация. Довольно похожа.
Да, я думаю, это не повлияло же для рассуждения нашего вопроса с ней. Как бы. У нее просто интернета нет, она попросила,
Я лицо ее видел и ей все сказал. Угу. Вы что-то хотите добавить нам? Хорошо. Добавить что-то хотите? Или я что-то сказал?
Я хотела спросить, вот когда она с ним, допустим, строго, он очень отвечает жестко. Он начинает на нее говорить, ты виновата.
Да-да.
Он говорит, ты виновата.
Знаете, строгость – это не то, чтобы ругаться с человеком. В данном случае с ним ругаться бесполезно, потому что он переругает 100%. Строгость означает отстраненность. То есть надо сначала побыть поддельно от него и ставить ему условия совместных отношений. Он смягчится от этого. Потом пройдет время, опять обнаглеет, опять надо подальше. И так через несколько раз он постепенно смягчится, начнет себя вести по-человечески. Понимаете, строгость в данном случае означает, наоборот, молчание. И больше молчать с ним надо в отношениях и ставить условия. Когда он начинает думать, соображать, ставить условия. Ругаться бесполезно здесь, потому что это и наоборот на руку вот таким вот развязанным отношениям грубым. Ну, то есть ругань здесь не помогает. Здесь поможет только отстраненность и молчание. Но в данном случае строгость означает не позволять себя унижать. Вот это вот так вот называется. То есть унизил разок, до свидания. Не разговариваем, значит. Надо защищать свои права. Иначе семья, несомненно, развалится. Чем больше он будет не уважать, тем больше он будет разрушать отношения. И в конце концов, может вообще кого-то найти себе другого. Нужно как-то серьезнее к отношениям относиться. И если он начинает унизил, значит, надо войну объявлять внутри себя, терпеть, молчать, не разговаривать. Ну, нужно воспитывать человека. Часто мы хотим просто наслаждаться отношениями, а человек нуждается в воспитании. Его нужно воспитывать сейчас. Вот этим, в этом долг ее заключается перед ним.
Хорошо, спасибо вам за звонок. Спасибо, до свидания. И Лиле спасибо, ее сестре. Со всеми пообщались, ответы всем дали. И спасибо Олегу Геннадьевичу, конечно, за это. Переходим мы к следующему вопросу, и он у нас от Ирины. Я надеюсь, все-таки слушательницу зовут Ирина. Да, пишет она, что ей 35 лет, и из них 12 лет уже она замужем. 5 лет назад, когда была беременна вторым ребенком, я осознала, что для женщины главная семья. Ушла с работы в 4 месяца беременности. После рождения дочери открывала свой сайт для мам своего города. Вела занятия в студии раннего развития. Хотела создать свой центр развития для детей, но не получилось. Что я делаю не так, или это не мое? По образованию я юрист, экономист. До рождения второго ребенка с 20 лет работала юристом-экономистом. Когда исполнилось дочери 4 года, дали путевку в детский сад. Муж и родители настаивали, чтобы я вышла на работу. Я пошла в детский сад бухгалтером. Муж, родители, сестренка постоянно твердят, чтобы я искала другую работу, более оплачиваемую и по специальности. Но что-то меня держит в детском саду. Разъясните, пожалуйста, ситуацию.
Вы знаете, вот хорошо вам заниматься детьми, хорошо вот сайт создавать для того, чтобы о детях заботиться, это все хорошо. Или вы в детском саду работаете, или работаете вот на сайте с детишками, общаетесь с родителями, обучаете, вот. Или вообще ничего не делаете. Но по факту, если вы пойдете просто еще что-то делать, потому что вам Венера дает деньги и Меркурий, ну то есть Венера означает дети, то вам будет еще хуже, у вас депрессия начнется, и вы будете плакать постоянно. Понимаете, мужчины часто и взрослые родители, допустим, ну, часто не понимают женщину, часто думают, что женщины бездельницы, что они как бы непонятно чем занимаются в жизни, не понимая, что любовь давать людям – это тоже работа. Вот если, допустим, сейчас взять всех женщин, если бы они в общество пошли людям давать любовь, заботились о стариках, о детях, если бы женщины поддерживали друг друга и семьи друг друга, если бы они заботились о духовном развитии общества, то наше общество бы расцвело, и пьяницы бы все перестали быть пьяницами, люди бы бросали курить и пить, и все бы были счастливы. Понимаете, вот эта песня «Выйду на улицу, гляну на село, девки гуляют, и мне весело». Понимаете, сейчас девки не гуляют на улице, они работают на заводах, никому не весело от этого. Мужчины часто думают, что женщина должна деньги приносить побольше. Это признак недоразвитости. И женщина, так как она сама лучше себя понимает, в этом случае должна спокойно отстаивать свою позицию. То есть женщина должна работать там, где ей нравится, лучше с детьми, или ухаживать за пожилыми людьми, или в каких-то социальных проектах участвовать. И если требует больше денег семья, то не надо на это соглашаться, потому что это не женский долг увеличивать количество денег в семье. Это такой мой ответ. Я редко, когда защищаю просящего защиты, потому что часто бывает, что просящий защиты наглеет больше, чем просит защиты. Но в данном случае вы правы. Вам надо работать или там, как вы говорили. Можно создать свой проект вот этот вот по развитию родителей, которые с детьми общаются. Вы можете создать свой проект, у вас есть такие силы, у вас сильный Меркурий. Можете, вам нужен просто помощь в развитии. Нужен какой-то человек, который вам поможет развить этот сайт. А потом уже вы сами с ним будете справляться хорошо. Или просто работать в детском саду. Выберите сами. Вместе с мужем, может быть, хорошо выбрать. Чтобы вы не думали, что я против вашего мужа. Он у вас очень хороший человек. Просто он как бы немножко на мужской лад заточен. Женщина не так сильно понимает. Но это тоже нормально. Мужчины не всегда способны это понять. Ну вот, такой ответ, Ирина.
Спасибо. Я уверена, что Ирина довольна этим ответом. Тем более, что есть у меня такое подозрение, что она очень долго уже ждала, когда же ее письмо попадет в наш эфир. И вот, наконец-то, свершилось. Свершилось это также и для нашего слушателя Дмитрия из Днепропетровска, 84-го года рождения.
По виду, мне кажется, он больше ждал. Такой весь в ожидании.
Ну, возможно. А возможно, это связано с тем, что он чувствует себя замкнуто в общении с людьми, как он написал. Мне также сложно выражать свои мысли, пишет Дмитрий. Из-за этого у меня возникает множество проблем по жизни. По астрологии я узнал, что это связано со слабым влиянием Меркурия и Луны. Скажите, пожалуйста, можно ли улучшить влияние этих планет, или здесь какая-нибудь иная проблема?
Вы совершенно правы, у вас действительно слабое влияние Меркурия и Луны. И нет необходимости вам как-то беспокоиться на этот счет, потому что есть люди разных правил внутренних. Вам надо увеличивать внутреннюю жизнь, то есть вам надо молитвенное правило увеличивать, увеличивать деятельность внутри себя, в своем сердце, потому что с прошлой жизни вы уже развились в этом направлении, и сейчас вам надо дальше там развиваться. Вот просто болтать со всеми и дружить – это не то, для чего вы созданы в этом теле. Надо учиться больше молитве и изучению духовных книг, и в молитвенной жизни стараться себя проявлять. И когда вы это будете делать, вы будете общаться с такими же внутренними людьми, как вы, которые склонны к молитве, и у вас будет счастливая жизнь. Потому что такие люди, они много не болтают. И это хорошо. То есть, видите, когда вы в нужное русло пойдете в жизни, молитву, в духовную жизнь вообще, в отношения духовные, вы станете крепче внутренне, и вы найдете себя там внутри, и вы сможете себя в жизни тоже найти. То есть, вам легче тогда будет понять, чем заниматься, с кем дружить. Понимаете, а сейчас вы не принимаете свою природу. Ваша природа зовет вас в духовной жизни, причем такой глубокой очень, а вы хотите внешней жизни. Поэтому вы и страдаете. В этом проблема основная. Бог все дает человеку как надо, не надо думать, что вот вам слабый Меркурий дал Луну, потому что он плохой Бог. Нет, потому что так вам надо, так вам лучше. Такой ответ.
Спасибо. Наш эфир стремительно развивается, идет все вперед и вперед. Мы уже перешагнули черту 1 часа, уже начало 9 на часах, и разобрали мы целых 15 вопросов за это время. Я вот думаю даже, где сразу дополнительные вопросы брать, но в принципе они как раз у меня на всякий случай и заготовлены. Кому-то повезет, кому-то бонус будет. Пока я зачитываю вопрос от Артема. Итак, он спрашивает, есть вопрос, который часто возникает в умах людей в нашем неспокойном мире. Как с религиозной точки зрения можно объяснить войны, наводнения, смерти сотен, тысяч или даже миллионов людей? Что это? Наказание за грехи? Испытание? Почему Господь послал, например, Великую Отечественную войну? Глобальные вопросы такие у Артема.
Знаете почему? Потому что он как раз в этой войне и воевал там. Похоже, был командиром, но, похоже, не красным, насколько я вижу. Но так или иначе, вот он был командиром в этой войне. И он все еще живет в войне в этой и чувствует вот это влияние войн глобальных. И это хорошо. Это означает, что человек мыслит очень глубоко, и это означает, что он готов к духовной жизни. А человек такие вопросы задает, значит, он готов к духовной жизни. Потому что человеческая жизнь она предназначена для внутренней жизни, а не внешней. Что касается войн, то очень просто ответить на этот вопрос. Смотрите, мы кушаем очень много мяса, да, убиваем животных. Вот, допустим, в Америке несколько миллиардов животных убивается за год. Представьте, несколько миллиардов. Это же ужасно. Ну и в России, я думаю, тоже достаточно много животных убивается за год. Каждое животное, когда оставляет тело, в тонком теле оно проклинает тех, кто его убил, в частности, человечество. И сколько вот мы можем убивать животных безнаказанно? Видите, мы уже придумали оружие, которое позволит нам больше нас уничтожать, чем раньше. Почему? Потому что мы больше убиваем животных. И Бог нам дает возможность изобретать такие оружия массового поражения уже. Это все логично связано. Так говорят веды, чем больше мы убиваем животных жестоко для того, чтобы просто кушать, тем больше мы будем страдать от войн и разрухи. Также насилие друг над другом тоже дает такой результат. Люди живут часто в насилии, то есть они не любят друг друга. Это тоже рождает войны. Ну, в основном убийство животных. Больше, конечно, убийство животных. Сравнить, сколько мы друг друга насилуем, сколько мы животных насилуем, невозможно. Очень большая разница. Веды говорят, что человеку очень хорошо питаться растительной пищей. Она полезная для здоровья очень. Об этом говорят многие ученые. Сейчас даже ученые классические и даже те, кто возглавляют питание сейчас в нашей стране, они утверждают, что надо увеличивать однозначно количество овощей и фруктов. Они еще не пришли к тому, что надо однозначно просто отказаться от мяса. Но, по крайней мере, все в один голос говорят, меньше мяса, больше овощей и фруктов, потому что доказано, что это такая пища продлевает жизнь. Это уже экспериментально доказано. И поэтому больше овощей и фруктов, меньше мяса. Такой лозунг сейчас в официальной медицине, но некоторые врачи по старинке советуют побольше мяса есть. Хотя они понимают, конечно же, что есть еще закон кармы, многие другие вещи, которые надо знать. Вот я вам ответил на вопрос, почему миллионы людей умирают. Потому что мы убиваем животных миллионами, и за это будем, несомненно, отвечать. Есть другая причина этих войн, это аборты. Мы убиваем также своих детей, а это страшный грех. И за это тоже нам придется отвечать. Но чаще всего за аборты люди отвечают лично. Они будут, ну, тоже абортируются в следующей жизни, несколько раз погибают, прежде чем воплотиться. Испытывают это ужас убийства. То есть их убивают в ответ на их убийство. Это неизбежно на самом деле. И мы должны понимать, что мы отвечаем за то, что мы делаем в полной степени в нашей жизни. Вот основные причины я вам назвал.
Спасибо. Мы переходим к следующему вопросу. И письмо, которое прислала Татьяна, называется «Быть или не быть». И вот что она пишет. «Силы на исходе. Как будто стало получаться останавливать волны агрессии, но прекратить это не выходит. 12 лет совместной жизни, изначально беспутной и странной, точка. Есть ли у нас шанс повернуться лицом к истине?» Батюшка сказал уходить от него, но мне некуда уходить, а он и слышать об этом не желает, угрожает расправой. Впервые осенью, услышав ваши лекции, появилась надежда на счастье. Возможно ли в изначально неправильных отношениях вырулить на светлый путь? Могу ли я принести этому человеку счастье и быть с ним счастлива? Как уберечь детей от наших страстей? С дочерью стали случаться конфликты. В прошлом году в шоковом состоянии сделала аборт. Теперь, конечно, рву на себе волосы. Это было мое никогда. Но в тот момент не представляла, как жить, потеряв веру. К нам хочет переехать моя мама. Иногда я хочу этого, иногда внутренне сопротивляюсь, предполагая конец взаимоотношений или новый накал. Он не хочет жениться. К религии любой относится саркастически. Раньше мне было близко это миропонимание, хотя встретила его горячо, впервые помолившись. Благодарю вас за то, что вы делаете.
Вы знаете, часто люди не понимают, Татьяна, как строить отношения. Понимаете, вот вам так устроено в жизни, что вы хотите просто наслаждаться жизнью и думаете, вот если сюсю-пусю все будут делать друг с другом, тогда и будет счастье. Понимаете, А вот в этом случае такая система не работает, потому что этот человек вам дан для того, чтобы вы укрепили свою силу духа и для того, чтобы вы его воспитывали, понимаете? А воспитывать сейчас уже, возможно, его только живя раздельно. Вот реально вам вместе жить не надо, потому что дальше начнутся увечья, и вы уже увечаете психику своих детей. То есть человек уже до степени безумия дошел определенно в отношениях. И если вы дальше будете так же вместе жить, то безумие это будет нарастать. Но это не означает разводиться, понимаете? Есть разные способы воспитывать друг друга. Часто воспитанием хорошим является пожить отдельно и поставить условия человеку. Он тогда начнет думать. Понимаете? Но вам реально даже полгода, может быть, не обойтись. Понимаете? Вам действительно надо искать, где жить. А если еще мама к вам приедет, то вы покалечите еще одного человека по факту, потому что она уже это может не выдержать. Вот, потому что я вижу, что у ней здоровье уже такое достаточно сложное. Поэтому будьте осторожны. То есть вы сейчас думаете, что это очень большое благочестие жить человеком, который вас мучает и издевается над вами. Но это не благочестие, это наоборот грех. Поэтому вам надо жить отдельно сейчас от него и воспитывать его таким образом. Но при этом вы не должны ему говорить, что вы хотите разводиться. Даже думать об этом не надо, потому что это вас не спасет. И вы должны понять, что почему вы получили такую жизнь. Это произошло потому, что вы в прошлой жизни в мужском теле вели себя точно так же, как он. Потому что так и бывает, что мужчина, который агрессивно относится к женщине, в мужском теле, потом в женском теле рождается беспомощной женщиной, получает себе такого мужа, который издевается. И так может продолжаться бесконечно, пока кто-то не остановит этот круг. Видите, вам повезло, что вы стали верующим человеком. Вам надо продолжать отношения с вашим наставником духовным, больше проводить времени в молитве, и вам надо найти место, где жить сейчас отдельно, и ставить условия своему мужу, чтобы он был человеком. Он к вам сильно привязан, и вы реально можете его воспитать. Но не надо его бросать, потому что это вам не поможет.
Спасибо за ответ. Продолжается наш эфир. 10 минут 9 на часах до 9:00. У нас есть возможность разобрать еще много вопросов. Напомню, что прямой эфир у нас с Олегом Геннадьевичем Турсуновым, который находится прямо в студии Аюрведа Радио, говорит в микрофон и помогает разобраться вам в ваших сложных ситуациях или же отвечает на вопросы любопытствующих. Вот следующая ситуация от Анатолия. Господь устроил так, что я как-то незаметно для самой себя, значит, это не Анатолий, видимо, это его жена, как-то я незаметно...
Это, наверное, скайп просто называется Анатолий, это то же самое.
Письмо с этого ящика, с ящика
Анатолия. Ну да, Юля подписана,
Юля, да. Вот, я тоже увидела, значит, от Юли. Как-то Юля незаметно для самой себя постепенно перестала есть мясо и рыбу. Муж меня понимает и поддерживает. Дома с удовольствием питаемся без мяса и рыбы. Только на бизнес-ланчах он ест и то, и другое. И сейчас, хотя я себя чувствую не очень хорошо, если долго не ем, то начинает тошнить, как и во время первых месяцев беременности. Но я надеюсь, что не сверну с этого пути. Проблема в том, что у меня не поднимается рука дать мясо или рыбу нашему годовалому ребенку. Педиатр сказала, что мясо пока есть не обязательно, можно предложить, а если откажется, то заменить его рыбой. Да, вот так вот. Однако все родственники и с моей стороны, и со стороны мужа нападают на нас. Мы живем отдельно, но при каждом удобном случае они внушают нам, что ребенок бледненький и слабенький. Говорят, что мы ставим эксперимент на ребенке. Я очень устала от этой психической атаки. Может, мне ему уступить и начать все-таки давать ребенку мясо или рыбу? Муж говорит, что раз пока с ребенком все нормально, то можно и не давать. Знакомых лактовегетарианцев с маленькими детьми у нас нет. Подскажите, пожалуйста, не нанесу ли я вред здоровью ребенка такой диетой, как выражаются наши родственники?
Вот смотрите, дело в том, что вегетарианцы должны учиться правильно питаться. Первое, что вам надо знать, что вегетарианская пища должна быть жирной и достаточно белковой, то есть есть разные способы готовить, допустим, есть такой адыгейский сыр, он очень удобен, его нарезают, и поджаривают. Получается такой как бы белковый продукт, очень вкусный, маслянистый. И вот таких продуктов должно быть много. Можно творог с творогом, овощи смешивать. Обязательно овощи должны быть сильно маслянистые. И обязательно туда надо или творог, или сыр добавлять. То есть, понимаете, вегетарианская пища должна быть очень белковой. Можно фасоль кушать, допустим. Есть сейчас вегетарианской колбасы, много продается. Она тоже очень хороший продукт, потому что она по факту делается из хлеба. Вот. И она таким образом и дает, удовлетворяет и вкусовые качества тех, кто любит мясо. И она те же самые, в общем-то, и аминокислоты несет в себе. Просто попытайтесь понять, что мясо действительно плохая пища. И рыба в том числе. Это действительно плохая пища, потому что ничего хорошего, в общем-то, она человеку не делает. Об этом сейчас все говорят в один голос, диетологи. Понимаете, просто часто люди, питаясь не мясной пищей, не знают, как правильно кушать. И вам поэтому я рекомендую, на нашем сайте есть много рецептов всяких блюд вегетарианской пищи. Учитесь готовить правильно. В целом, если вы бледненькие, значит, действительно в пище не хватает и белков, и масла. Это основная ошибка. Часто думают, вегетарианская пища – это постная пища. Постная – значит, салатики такие, сухие, там, кашки всякие там, и так далее. То есть, это не так. Вот вегетарианское питание совсем другое. Это пища, богатая белками, маслом, и очень вкусная, и очень здоровая, и полезная. Вот. И ребенка надо кормить, тоже сыр вводить в пищу, как-то ряженку там, и так далее. То есть, это белковое питание. Молочное, оно лучше, чем мясо, сметана, ряженка, сыр. Эта пища, она по всем показателям мясо превосходит. Поэтому я не вижу вообще, ну как бы, если вам ребенку что-то не хватает, вводите какие-то овощи, допустим, протертые там, если ему что-то не хватает. Но если ему все хватает, тогда зачем вообще думать о мясе, если сметана, сыр, творог полностью в 10 раз лучше, чем мясо. Они и перевариваются легче, и они насыщены правильнее всеми необходимыми ингредиентами для ребенка. Потому что не зря же ребенку молоко дают. То есть как раз молочная пища, она и самая лучшая для роста и развития. А мясная, она, наоборот, трудно переваривается, и она по факту, кроме газов, детям ничего, в общем-то, не дает для здоровья. Поэтому и вам сказал педиатр, что мясо лучше не есть пока. Понимаете, почему родители пристают? Потому что мясная пища является не просто пищей, а она является законодательной пищей. Если человек ест мясо, он живет в одном слое развития личности, а если не ест, в другом. Понимаете, так как вы переходите из одного уровня развития в другой, поэтому окружающая среда, она всегда препятствует такому переходу, и она очень жестко как бы действует. Вот, допустим, вот смотрите, если бы вы яблоки не ели, никто бы не заметил. Если бы вы молоко не пили, никто не заметил. А мясо все. То есть сразу начинает душить. То же самое, когда люди, допустим, алкоголики, если кто-то бросает пить из них, то они тоже душат этого человека, не дают ему выйти из этого круга. Это результат влияния кармы. То есть мясо, мясная пища – это знаковая пища в плане кармы. Если человек перестает есть мясо, он очень быстро начинает духовно развиваться. Если он продолжает есть, то он развивается хуже. Именно поэтому даже в православных монастырях не едят мясо по факту. Видите, даже в православии, где мясо разрешено, в монастырях мясо не едят. Это все от того, что мясо мешает нам развиваться духовно. И оно также для здоровья не самая лучшая пища, особенно сейчас, когда его пичкают антибиотиками, даже не знают, что туда добавляют, гормоны всякие. По факту из-за этого в Америке люди толстеют очень сильно, потому что мясо очень много едят этого гормонального. Даже не думайте о том, чтобы пичкать ребенка этой страшной пищей. Оно ему вообще никак не поможет. И эти разговоры, что надо, мясо есть для детей, это просто признак безграмотности и больше ничего. Поэтому просто спокойно питайте своего ребенка вегетарианской пищей. У меня дочь выросла без всякого мяса, великолепная, здоровая. И я не вижу никаких проблем с ее развитием. И не видел.
Хорошо, спасибо. Разобрались, я надеюсь, мы с этой ситуацией. И дальше я вижу, что у нас открывается на мониторе такая яркая, красочная фотография, на которой изображена пара людей, и свадьба, я так понимаю, в индийской или ведической традиции. И вот Ксения. Ксения – это невеста, которая изображена на фотографии, прислала свой вопрос. «Мне 22 года», – пишет она. «Мой муж Петрос, ему 26 лет. Он самый лучший мужчина на свете». Это написано большими буквами. «Я его очень сильно люблю, но…» «Но» тоже написано большими буквами, судя по всему, большое «но». «При всем этом он безумно ревнивый, хочет, чтобы я спрашивала его во всех вопросах, можно или нет. Доходит до таких вопросов, как «хочешь выйти на улицу, позвони и спроси, можно? Ты не против? Олег Геннадьевич, дайте мне совет, как мне себя вести с ним. Может, больше молиться? Или я заслужила по карме того мужа, который есть, и нужно просто терпеть? Хотя совместимость у нас 29 из 36, то есть большая, а по Луне 7 из 7. А в последнее время вообще он звереет. Мы обвенчались...» Олег Геннадьевич что-то знает, наверное, так смеется. «Мы обвенчались в Индии 17 марта по индийским обрядам. Может, на нас теперь семейная карма навалилась, поэтому так происходит?»
Вы знаете, я вам такую вещь скажу. Вот то, что вы говорите любовью, Ксения, это не называется любовью. Это называется желание наслаждаться человеком. То есть вы наслаждаетесь этим человеком, он наглеет. Это обычное дело. Потому что любовь означает выполнять свой долг перед человеком. А какой у вас перед ним долг? Вы должны учиться служить ему, раз, быть верной. А второе, вы должны его воспитывать, понимаете? Потому что человек по факту, немножечко такой своевольный, своенравный. Понимаете? И как и любой мужчина нуждается в женской такой заботе. Означает немножко помолчать с ним, немножко по ней разговаривать и ставить условия. Понимаете, вот этого вам не хватает. Если вы будете так же пусю-мусю продолжать свое и думать, что это и есть настоящая любовь, то вы увидите результат. У вас начнет разрушаться семья, что по факту уже сейчас начало происходить. Понимаете, поэтому любовь не означает сюсю-пусю и я наслаждаюсь тобой. Это не любовь. Любовь означает, видите, человек наглеет, надо от него отстраняться и воспитывать. Если человек ведет себя хорошо, надо служить ему честно и любить его. Вот то есть так строится семейная жизнь, то ближе, то дальше, по-другому никак, потому что если по-другому, то будет еще хуже. Поэтому надо просто выполнять свой долг перед близким человеком. В этом заключаться будет ваша любовь настоящая. А вы сейчас смотрите, что делаете. С одной стороны, вы говорите, что я тебя сильно люблю, да? А с другой стороны, вы уже начинаете раздражаться по его поводу в своем сердце и нервничать. Понимаете? То есть, ваша любовь, я люблю, означает в буквальном смысле слова, я хочу с тобой наслаждаться жизнью. Означает, ничего не хочу делать, не хочу напрягаться, хочу просто балдеть. Видите, а он вам балдеть не дает своим характером, потому что вы замуж за него вышли, чтобы этот характер воспитывать. А он женился для того, чтобы воспитывать вас. Понимаете? Но по факту сейчас что происходит? Он на вас давит, потому что вы не воспитываете его. В этом причина. Понимаете? Человек, когда семья создается, два ложных эго начинают сильно повышать свое влияние друг на друга. Они увеличивают силу. И это означает, что если человек неправильно себя ведет в личной жизни, то близкий человек немедленно начинает наглеть. И вы неправильно себя ведете, и он с вами неправильно себя ведет. Оттачивайте отношения. У вас впереди трудная жизнь какое-то время. И если вы справитесь со всеми трудностями, то дальше все будет хорошо. Думаю, 4 года вам предстоит очень веселых. И как бы ваши слова, он очень хороший, самый лучший. Может, вы уже не будете писать в следующий раз. Вот. Но эти слова на самом деле правильные. Только они не в контексте наслаждения мужиком должны писаться, а в контексте вашего внутреннего чувства к нему. К сожалению, сейчас все наоборот. Ваше внутреннее чувство уже раздраженное, а так как вы хотите им наслаждаться, поэтому вы и пишете эти слова. Вам надо все понять. У вас много пока непонимания в сердце по отношению к своему мужу.
Спасибо за ответ. Вот Олег Геннадьевич все эти рекомендации дает, глядя на фото, а я гляжу на письма и, по крайней мере, понимаю, что следующий наш слушатель по имени Алексей оказался довольно лаконичным человеком и прислал довольно краткое описание своего вопроса. Вот что он пишет. «Мои родители увлеклись странной литературой, несущей идею «евреи плохие, славяне хорошие». прониклись этим сами, пытаются навязывать это окружающим, да. Насколько я понимаю, все подобные концепции идут от гуны невежества. Можно ли помочь им изменить мировоззрение?
Ну, смотрите, у вас точно такое же мировоззрение. Вы сейчас тоже сражаетесь с ними, так же, как они сражаются с евреями. Понимаете? Когда люди в невежестве находятся, их надо любить просто. То есть, если люди вот такую концепцию несут, понятно, что это невежество. Их надо просто любить, понимаете? Ведь все равно они по факту сразу не поменяют свое восприятие мира. Потому что... мы души все, понимаете, и сегодня мы в одном теле рождаемся, завтра в другом. Я вообще не понимаю, я еврей или славянин. У меня в основном еврейские крови, как бы, а славянских меньше. Фамилия вообще Тарсунов, это откуда-то из Востока идет. Вот. А я изучаю веды. То есть это не славянская, не еврейская вера. Вообще индийская, как говорят. Хотя мы знаем, что это вера, она общая. Ну, так или иначе, видите, то есть вы вопрос не тому задали, по факту. Наверное, если бы я был славянином, я бы вам сказал, нет, ну, надо прислушиваться к славянам, то, что они говорят. Если бы я был евреем, я бы сказал, вообще, я их ненавижу за то, что они так делают. Я вам одну вещь скажу. Часто мы... обвиняя людей, которые неправильно себя ведут, сами попадаем на ту же самую ловушку. В вашей сердце я вижу протест по отношению к вашим людям. Не конструктивную любовь, не желание им помочь, а просто протест я вижу в вашем сердце. Вот этот протест, который у вас в сердце живет, это то же самое, что и у них, понимаете? То есть вы на те же грабли наступили, это называется ненависть. Религиозная ненависть. Это те же самые грабли. Вам надо их изжить в своем сердце. Поэтому по факту с ними ничего не надо делать. Надо просто за них молиться, любить их. И, может, на шутку переводить эти все темы. Вот. Больше им еврейских анекдотов рассказывать. Или славянских. Вот. Потому что разницы-то никакой нет, что славяне, что евреи. Все люди и все с ошибками со своими. Вот. Поэтому я не вижу проблем... в том, что вы понимаете все правильно, но настрой у вас неправильный, в этом проблема. Надо любить своих родителей. Если они, допустим, что-то недопонимают, надо любовью как-то постепенно наводить их на правильное мышление. А вообще, знаете, что когда человек верующий кого-то ненавидит, считает, что другая вера хуже, чем моя, это очень такой примитивный способ верить в Бога. Потому что если Бог создал другую веру, то, наверное, зачем-то Он это сделал. Тем более, что в той вере тоже есть святые. Вот это самый большой такой момент, который люди даже не хотят задуматься над этим. Святой означает от Бога человек. Как же он возник-то от Бога человек в плохой вере? Как же у евреев столько святых людей появилось, если у них вера-то плохая? Вот о чем славяне должны подумать прежде всего. Ну ладно, смешно, конечно, но это признак нашего невежества, и мы должны с этим бороться серьезно. В наше время, когда мы больше информации имеем о мире, о жизни, хорошо бы поизучать святых людей в чужой вере. Если ты настоящий ученый, изучай то, что тебе непонятно, а не ненавидь это, и тогда ты сможешь реально развиваться как личность. Такой ответ.
Спасибо за ответ. Затронули мы... признаки невежества, а вот признаком того, что ваше письмо может попасть в эфир Аюрведа Радио и на него может дать ответ Олег Геннадьевич Трусунов, является то, что вы, по крайней мере, составите свое письмо в соответствии со всеми условиями, которые написаны у нас на сайте vedaradio.ru. И к письму обязательно прилагается фотография. Вот насчет фотографии следующего письма у меня есть некоторые сомнения, потому что у меня эта фотография открылась наполовину. Олег Геннадьевич, у вас как?
Нормально.
Так, если у вас нормально, это самое главное. У меня главное, чтобы открылся нормальный текст, который я зачитываю. Итак, вопрос у меня, не касающийся меня лично, пишет Лариса. Это общий вопрос по изучению знаний. Вы можете как-то прокомментировать, просто что вы думаете на этот счет, принцип непротивления злу насилием. Пояснение. Впервые я прочла про это в автобиографии Махатмы Ганди, который ссылался на труд Льва Толстого «Царство Божие внутри вас». Кратко расскажу, если вдруг непонятно, о чем речь. Говорится о Нагорной проповеди в Библии, Среди прочих заповедей было сказано о том, что ударившему подставь вторую щеку, отобравшему рубашку отдай кафтан и так далее. Отсюда Толстой делает вывод, что настоящий христианин не имеет права отвечать злу насилием, то есть он не должен участвовать в войнах. Война сама как антихристианское явление, причем даже в качестве самообороны, не защищаться насилием, включая суд и прочее. У вас в лекции я слышала, что человек, защитивший свою семью или родину, например, и погибший за это, делает благостный поступок. Рассказать на эту тему нужно гораздо шире, чтобы было понятнее и однозначнее. А еще лучше прочесть что-нибудь, посвященное этому вопросу. Но я постаралась вкратце изложить, как смогла. Вот, пожалуйста, развейте сомнения.
Знаете, это сложный вопрос. Человек сам лично должен для себя решить, как ему вести себя. Допустим, я знаю много... У меня как раз был мой призыв в Афганистан. Шли мои одноклассники. В основном все разочаровались в этой войне и считают, что они зря туда, ну, как бы пошли. Если бы у них была воля, как бы сейчас, они бы не сделали этот поступок. Потому что по факту оказалось, что это просто насилие было, война насилия и жестокости. И жестокость и там, и с той стороны, и с другой. Но непонятно, зачем мы туда вообще полезли, на их территорию. Ну, то есть, понятно, что это не совсем тот способ, который может быть и нужен для защиты Родины, потому что, по факту, могли бы дипломаты как-то решить вопросы. Не обязательно было лезть туда и вот убивать друг друга. Часто бывает так, что сейчас, особенно войны, они имеют такой вот полузахватнический или захватнический, или слабо, ну, такой политически безграмотный, ну, как бы шаг. Часто так бывает. Не всегда, но часто. И каждый человек сам для себя должен решать, будет он убивать людей, которых его заставляют убивать, или нет. Вот. Что касается непротивления злу насилием, то с точки зрения Махатмы Ганди это самое максимально правильное было решение, потому что с помощью такого поведения они, в общем-то, без всякой войны выгнали англичан из своей страны, хотя по факту жертвы были. Потому что были сильные расстрелы, когда они на демонстрациях собирались. Но это все сплотило страну, и англичанам пришлось сдать свои позиции. То есть это была война, по факту, без пистолетов. То есть так как индусов было много, англичан мало, индусам нужно было просто сплотиться. А вот эта идея ненасилия, она очень сплачивает людей. Потому что и так же ничего не сделаешь, потому что, смотрите как... Можно же сажать только за преступление, а люди просто собираются вместе и просят нормальной жизни. Вроде бы не такое большое преступление. Ну, там, посадили, отпустили. Не за что наказывать. Вот. И таким образом Ганди победил в этой войне. Один человек против целого государства он воевал сначала, потом его уже поддержали многие люди. Вот. Точно так же человек, который не сопротивляется насилию, он укрепляет дух. Ну, с точки зрения укрепления духа, он становится очень сильным, смелым, решительным. Если говорить о священнике, то монаху, допустим, незачем кого-то убивать. То есть, потому что он просто хочет к Богу. Если кто-то ему поможет отправиться быстрее к Богу, то он от этого просто к лику святых будет причислен и так далее. И от этого его жизнь не пострадает, потому что он знает, что он вечный. Но если человек, допустим, в армии служит, родину защищает, и он говорит, я не буду убивать, но если на нас, допустим, враг нападает, вот как, допустим, фашисты напали на Россию, что лучше было всем сгнить в концлагерях? Ну, то есть тоже, знаете, это так вот на этот вопрос так отвечать не надо. Человек должен и свою страну защищать, а если жену пытаются изнасиловать, хорошо лучше погибнуть самому, чем она погибнет в этом унижении. И если детей осквернить твоих хотят, то же самое, лучше уж ты сам погибни, чем они погибнут. А лучше не погибай, а сам победи, чтобы враг погибнул в этом случае. Или, допустим, покалечен был или сбежал. То есть, понимаете, то есть я считаю, что здесь надо быть трезвым в этих ситуациях. Поджигатель должен быть наказан, отравитель должен быть наказан, насильник должен быть наказан, тот, кто пытается унизить, должен быть наказан. То есть, но не всегда, когда тебя унижают, допустим, надо сопротивляться. Пускай тебя унизили, допустим, ты не наказываешь, но если твоего наставника унизили, надо наказать немедленно этого человека. потому что иначе Бог тебя накажет за то, что ты не поступил правильно. Вы задали очень сложный вопрос. На него нет однозначного ответа. И Лев Толстой прав, и Кришна прав, когда Арджуне говорил «сражайся», потому что там была такая ситуация, что братья как бы сражались между собой по факту, но те братья, которые против Арджуны сражались, они и травить пытали своих братьев, и убивать, и сжечь, как что только они не вытворяли. И в конце концов они насильники, то есть они несли зло людям, и поэтому надо было победы, Арджуна должен был победить в сражении. Поэтому Кришна его уговаривал сражаться, а не идти в отречение. Так что не факт, что всегда вот непротивление злу насилием является правильным политикой. Не факт, что когда ты злу сопротивляешься, что это является насилием. Скорее наоборот, помощь тем, кто идет путем зла.
Какие у нас такие разнообразные вопросы звучат. Вот уже...
Это же хорошо.
Да, больше чем полтора часа, я нарадоваться просто не могу. Это очень интересно. Я думаю, даже Олегу Геннадьевичу этот эфир
тоже
нравится.
Да, очень понравился.
Замечательно, прекрасно. Есть у нас еще несколько вопросов, на которые предстоит дать ответ, так как у нас еще в запасе есть несколько минут до 9 часов вечера. Ирина прислала следующее письмо. Итак, у меня с коллегой по работе внутренний конфликт, скорее наших тонких тел. Она очень хороший человек, добрый, отзывчивый, всегда придет на помощь и говорит, что любит меня. Я понимаю, что это я, человек с негативным настроем по отношению к ней. Работаю над собой, придерживаюсь режима дня, слушаю лекции Аюрведа радио, желаю всем счастья, читаю молитвы. Но почему-то я совершенно не переношу ее присутствие. Вот уже больше месяца. Желаю ей счастья. На выходных и в отпуске все нормально. Чувствую, как я ее люблю. Но только мы встречаемся на работе, начинается неконтролируемое негодование. Постоянно себя обвиняю в том, что не могу справиться со своими чувствами. Срываюсь на всех. И возникает закономерность. Как только испытываю хорошие чувства к ней, хорошо к ней отношусь, у коллеги начинаются неприятности. Боюсь, что своим отношением неконтролируем... могу стать причиной ее несчастий. А от этой мысли становится еще хуже. В любом случае, благодарю вас за помощь. Такое письмо от Ирины.
Вы знаете, Ирина, первое, вам надо перестать быть мнительной. Вы очень мнительная, поэтому сильно закручиваетесь на отношения. У вас несовместимость с этой женщиной, она, кроме того, категорична, а вы любите расслабиться на работе, из-за этого, я думаю, конфликты идут. Вот, то есть женщины все по-разному настроены, в основном, конечно, женщине смысла нет сильно уж там убиваться на работе и сильно вот так ответственной быть там, но если уж на работу пошли, есть какие-то правила там на этой работе и надо их выполнять, все равно хочется или нет. Вот, конечно, есть женщины, которые будут строго себя вести на работе и надо как-то не обращать сильно на них внимания, но вы очень обидчивая. И из-за этого проблема. То есть она очень категоричная, вы очень обидчивая. Результат – конфликт. Значит, что нужно сделать? Нужно как-то чуть-чуть дистанцию держать, больше думать о чем-то другом. И надо понять, что работа не для наслаждения. То есть если вы пошли на работу, значит, там придется вот как-то деньги зарабатывать. И расслабляться там сильно не надо. Если вы так будете настроены, что это не ваше место, не ваш дом, не там, где вы расслаблены и счастливы, вот как-то держите себя в узде на работе. Держитесь так, чтобы не сильно свои эмоции и чувства раскрывать. Раскрывайте их дома, с друзьями, на работе просто выполнять свой долг. Тогда вам станет легче жить. Вы же хотите там радоваться, быть счастливой, а она злится от этого. И так всегда будет. Найдется кто-нибудь для женщины, кто будет злиться, когда она на работе ведет себя по-семейному. Потому что работа – это деловое место. Там не нужно расслабляться и быть слишком как дома. На работе надо быть как на работе. И обязательно какой-то строгий человек найдется, который будет женщину в этом обвинять, что она слишком уж расслаблена на работе. Но женщина и женщина. Она не может уж сильно деловую атмосферу поддерживать в своем сердце. Поэтому что мне вам сказать? Развивайтесь как личность больше. И старайтесь не зацикливаться на отношениях. Сегодня к нам хорошо кто-то относится, завтра будет относиться плохо. Это... так всегда бывает, особенно в деловых отношениях. Поэтому просто выполняйте свой долг, любите всех в своем сердце и не сильно обращайте внимание на то, как к вам относится? Вот такой ответ.
Спасибо. Тут вам Олег Геннадьевич передает благодарность за ваши лекции на фестивале «Психология 3000». Всю предыдущую неделю у нас на Аюрведа радио проходила прямая трансляция с этого фестиваля, так что была возможность не только у тех людей, которые непосредственно на этом фестивале лично находились, послушать ваши лекции, но также и у всех слушателей Аюрведа радио, коих было очень много, я видела количество. Так что вот вам спасибо.
Я тоже передаю свою благодарность Владимиру Георгиевичу Жданову. Он сейчас у нас в клинике проходит поправление здоровья, у него происходит. И, Олеся, когда у него будет эфир-то?
Эфир состоится в четверг. Это уже четверг. Мы анонсировали. В четверг с 18:00 слушайте прямой эфир с этим
тоже
человеком.
Я вот этому человеку очень благодарен тоже. И поэтому вот призываю вас всех послушать его прямой эфир.
Да, во время этого эфира можно будет задавать сразу же вопросы, дозваниваться по скайпу, то есть вопросы заранее присылать не нужно, хотя, в принципе, можно. Ну и те вопросы, которые будут приходить во время эфира, также будем успевать зачитывать. Конечно, сколько у нас будет времени, столько мы этому и посвятим. Пока же посвящаем наше время и уделяем внимание вопросу от Татьяны. И вопрос мой касается личной жизни, написала Татьяна. Мне 25 лет, я из Челябинска. Не получается выстроить долговременных отношений с молодыми людьми. Как правило, они длятся 3-4 месяца. Было 4 попытки. Молодые люди в начале отношений говорят о серьезности намерений. Я вижу, что действительно им нравлюсь, но через 2 месяца все резко меняется. Появляется равнодушие с их стороны. Я с большим трудом. Но первое, предлагаю закончить отношения, чтобы не мучить ни его, ни себя. Они, как правило, легко соглашаются с этим. Не могу понять, то ли я настолько веду себя неправильно, то ли эти отношения даются мне для опыта, для отработки кармы. Сейчас я нахожусь в опустошенном состоянии, уволилась с работы, работала в сфере строительства. Стараюсь вывести себя из этого. Записалась на семинар по психологии о взаимоотношениях между людьми. Хожу на танцы, занимаюсь творчеством, леплю из глины. Слушаю ваши лекции, постепенно стараюсь что-то применять в своей жизни.
Вы знаете, Татьяна, вы вот как с мужчиной знакомитесь, вы сразу думаете, что он ваш муж. Начинаете от него слишком много хотеть и требовать. У вас очень сильное желание сблизиться быстро. А вот в этом вся ошибка заключается. То есть надо с человеком сначала дистанцию держать, просто дружить с ним и пытаться понять друг друга. Так как вы много капризничать начинаете в своем сердце, в отношениях, поэтому и человека тоже, мужчина тоже от этого устает. И поэтому обоюдно получает согласие. Понимаете? А вот это ваше первое, так сказать, разойтись, это тоже каприз. Потому что вы по факту не готовы еще строить отношения с мужчиной. Вы как женщина не развились для этого. Вам надо учиться терпеть мужчин, потому что они, ну хоть и любят женщин, но они, природа их грубоватая. То есть они не всегда понимают, что женщине надо. Просто вы, допустим, хорошо понимаете, что вам надо. Но для мужчины это вообще темный лес. Вот для него вообще непонятно, как с ней разговаривать, как с ней себя вести. Вот. И он не понимает, что она от него хочет. И это касается любого мужчины, понимаете, любого. Поэтому вы говорите во множественном числе, что у вас уже много попыток было, а толку нет. Потому что вы очень эгоистично настроены в отношениях. Не хотите понимать, что мужчина тоже нуждается в вашем понимании. Что он не такой, как вы, и его тоже надо в этом понять. А вы хотите, чтобы вас только понимали. Поэтому все вот это называется недозрелость. Когда человек дозревает, он уже учится, наоборот, понимать других и поменьше к себе понимания требует. Но для этого нужны годы уже пройти для вас в совместной жизни, чтобы вы поняли, как это, ну, делать. А сейчас по факту только обиды, амбиции и желание замуж параллельное, которая не соответствует вашему внутреннему развитию. Надо учиться служить людям. Вам действительно надо сейчас больше учиться дружить, служить. И вот это эгоистический способ, одинокий эгоистический способ жизни надо заканчивать. Больше быть с подружками, больше заботиться обо всех. Учиться жить для других, а не для себя. Слишком много уже у нас расслабленности в жизни было и мечты. А это все не помогает развиваться. Надо учиться служить и активно жить в отношениях. Вот такой совет.
Спасибо за ответ. На часах у нас 20 часов 42 минуты. На это время у нас разобрано 23 вопроса, и вот далее пошли уже бонусные. Бонусные вопросы от слушателей, фотографии которых я буду открывать у себя на компьютере, и Олег Геннадьевич, соответственно, глядя на это фото, будет давать какие-то рекомендации. Вот следующее письмо. «После 4 лет ваших лекций я понял, что все материальные цели не имеют особого значения. Я понял, в какой-то мере, что нужна духовная цель, но не ощущаю вдохновения от духовной цели. И вместе с тем стараюсь не смотреть на вдохновление от целей материальных. Из-за этого, что вдохновения нет, живу как во сне, сил очень мало. Молюсь каждый день по 2 часа, все, как вы учили, со звуком Шрилы Прабхупады. Стараюсь сосредоточиться на служении, хотя не до конца это понимаю. Но жизнь идет тяжело без цели. Все делаю как долг, слушаю ваши последние лекции по много раз, надеюсь пропитаться вкусом. Сейчас не знаю, что делать, долго так жить очень тяжело, силы уходят. Скажите, что делать?»
Смотрите, у вас правильно нацеленный разум сейчас. А как зовут-то?
Вот тоже я пока не вижу, так мы спонтанно это письмо открыли.
У вас правильно нацеленный разум, разум нацелен правильно. А судьба нацелена на развитие все равно. Поэтому нужен компромисс. Первое, что нужно понять, что вы по природе человек такой, что вы должны отвечать за труд других людей. Ну, то есть какая-то фирма, там какая-то власть должна быть у вас, что-то деятельность какая-то практическая должна быть. Но, может быть, это чуть попозже. А сейчас просто понять, что все равно у вас какая-то деятельность должна быть в этом мире, что-то вы должны делать. Вот. Или вы можете вообще отречься от мира, жить отреченной жизнью. Думаю, что пока вы не готовы, потому что сейчас вот именно как вы действуете, вы именно как отреченный человек действуете. Вы вырабатываете себе высшую цель в жизни, ставите и движетесь к ней, это хорошо. Но почему у вас сейчас депрессия? Потому что вот материальные цели вас душат, которые у вас все-таки есть в сердце, они вас душат, и вы чувствуете себя нереализованным человеком. По этой причине нужно их отпустить, нужно пойти на работу, что-то делать. Лучше в обществе каких-то возвышенных людей трудиться. Пускай меньше денег будет, зато больше будет правильного общения. И духовно продолжать развиваться, потому что все, что вы написали, я вижу, развитие правильное, оно просто не дало своего результата. Вот, допустим, я молюсь, у меня очень сильно глубокое счастье в это время возникает, и все мои материальные проекты тоже решаются с помощью молитвы, а у вас нет в молитве силы, и поэтому выхода вот такого энергии счастья не происходит во время вашей молитвы, и поэтому вы ни туда, ни сюда. По этой причине нужно отпустить себя в материальном плане, то есть из чувства долга начать работать, трудиться, чтобы вам легче как-то внутренне стало жить. Изо всех сил продолжать духовное развитие. И вам в духовном развитии не хватает непосредственного общения с духовно развитыми людьми, близкого общения. То есть вы слушаете лекции, это хорошо, но нужно общение очень близкое, оно дает вот этот нектар облегчения. То есть вы немножко одинокий человек в этом плане, нет близких отношений с теми, кто духовно развит. Это еще одна проблема. То есть с одной проблемой вы себя сильно оградили от деятельности, с другой стороны вы сильно оградили себя от отношений. То есть нужны духовные отношения. Если вы закончили материальные, у вас там нет друзей, ищите друзей в духовном плане. Выбирайте себе духовную традицию и начинайте там отношения близкие строить с людьми. И тоже будет прорыв в этом плане. Может быть, есть смысл служения какое-то духовное делать вам.
Олег Геннадьевич, вот вы сказали такую фразу «отречься от мира». Поясните, пожалуйста, может, это не совсем, что это, в лес уйти, там, в кору закутаться?
Отречься от мира означает больше заниматься духовной практикой. И когда человек выбирает духовный путь, он поселяется в монастыре и получает там духовное образование. То есть это жизнь вместе с теми же людьми своей веры, монашеская жизнь. А потом она превращается в наставническую жизнь. Когда человек достигает зрелости в этой жизни и победу над собой, над судьбой делает, то он становится удовлетворенным в духовной жизни, ему уже не нужна материальная жизнь, и он становится для нас, для всех наставником, и ему это значит, что его жизнь уже удалась. То есть он самой высшей цели жизни, как бы человеческой, достиг. Но это очень смелый шаг. Этот шаг означает, что какое-то количество лет придется мучиться, потому что материальные цели все равно будут душить. Но есть такие сильные люди, которые все равно как бы духовное решение принимают, идут в монастырь, допустим, духовный, и там продолжают как бы свой путь жизненный, не беспокоясь о материальном совсем. И по факту они не голодают. То есть часто монахи сейчас в наше время даже лучше с точки зрения там, пищи, там, отношений живут, чем люди, которые за это сражаются всю жизнь. Здесь вопрос желаний, независимости или зависимости. Люди, выбирающие духовный путь, они зависят от Бога и от отношений в том месте, где они живут. А люди, которые не могут это сделать, они зависят от материалистичных людей и при этом развиваются духовно. Вот так вот.
Вот так вот вам выбирать, что конкретно делать в своей жизни. А мой выбор всегда прост в этих эфирах. Зачитывать новые и новые письма, которые приходили к нам еще раньше. Вот следующее письмо я открыла, оно пришло от Галины. Пишет она: «Я была замужем 3 раза, сейчас в разводе. С первым мужем Николаем прожила 14 лет. Лет у нас 2 сына. Одному 32 года, другому 30. Наши сыновья не женаты, внуков нет. После каждого развода возвращаюсь к своему первому мужу. И сейчас хочу вернуться. Хочу счастливой семейной жизни. У меня есть такое ощущение, что когда мы с мужем будем вместе, то и у наших детей жизнь сложится счастливо. В настоящий момент живу в Англии у младшей сестры в няньках. Помогаю ей с сыном. 1 февраля 2013 года... еду домой и очень хочу вернуться в семью, но мне очень стыдно перед мужем Николаем».
Скажите... Галина такая попрыгушка, она вот пожила с мужем, прыгнула куда-то еще, там пожила. То есть верит, что можно прожить без проблем, без трудностей, не воспитывая мужа, как бы не развиваясь самой, не терпя. Просто раз прыгнула куда-то, попрыгала там, пожила, и потом назад опять к мужу. Муж принимает все время. Готов опять принять. Но если готов принять, надо опять ехать. И хватит уже прыгать-то, сколько можно. Уже смотрите, у вас год рождения-то какой. Скоро уже внучки пойдут, а вы все прыгаете туда-сюда. Надо вот с мужем и терпеть свою долю потом, дальше жить с ним. Почему люди говорят терпеть долю? Почему люди крест как бы, свой крест нести? Это означает, что семейная жизнь непростая вещь, а мы вот не хотим крест свой нести. Хотим прыгать туда-сюда, и когда напрыгаемся, опять назад к мужу, если возьмет. И вот хорошо, что такой муж есть, который может взять. Поэтому надо возвращаться из Англии на родную Украину и опять жить дальше со своим родным мужем, напрыгавшись уже достаточно.
Спасибо. Такой ответ для слушательницы Галины. И слушательница Анастасия также получила возможность поучаствовать в нашем эфире, потому что до ее письма также неожиданно дошла очередь, и Олег Геннадьевич сейчас, смотря на фотографии, даст какие-то рекомендации. А фотографий тут целых 2, на них изображена дочка, дочь Мила и также, соответственно, муж. Судя по всему, ситуация опять семейная. Итак, начинает свое письмо Анастасия следующими словами: «Хочу выразить огромную благодарность за ваш труд. Благодаря вашим лекциям и консультациям я начала сознательно заниматься духовной практикой и, наконец, поняла, как молиться святым людям. Мой вопрос об отношениях с мужем. Мы 12 лет вместе, 2 детей, был развод. Муж уходил к другой женщине. Я приняла ситуацию, работала над собой. Муж вернулся, поженились. Через 1.5 года муж опять ушел к той же женщине». Да, уж действительно ситуация. «Сказал, что хочет отдохнуть от семьи, при этом не разводиться. Он помогает материально и по хозяйству. Отношения у нас дружеские, теплые, иногда близкие. Мы сидели, думали, что же с нами происходит, и поняли только одно, что нам вместе очень тяжело. Когда он возвращается, уже через несколько дней воздух просто дрожит от напряжения между нами, страдают дети. Сейчас он снова хочет вернуться домой. Я тоже хочу, но боюсь, что не справлюсь, и моих сил не хватит его воспитывать. А воспитывать, похоже, надо, так как муж... крайний раз сказал: зачем ты меня отпустила? Сказала бы, останешься дома, я бы и остался. Со служением все хорошо, муж доволен. Пожалуйста, помогите разобраться».
Ну вот ответ же есть, то есть мужа надо воспитывать, обнаглел совсем. А вы не понимаете, что ругань – это не способ воспитывать. Понимаете, твердость характера, мы уже говорили на этом эфире, это не ругань. Твердость характера – это когда ты Богу молишься, когда в Бога веришь, а не в мужа, и не в ребенка своего, а в Бога. Тогда у тебя твердость духа появляется. Эта твердость духа позволяет терпеть мужа и не обращать на него внимания, когда он злится. Стараться спокойно переносить все, и надо ему говорить правду о нем. Вот, видите, вы ему как бы, у вас часто бывает крен в одну сторону у людей. Это значит привязанность, неправильная слабость сердца называется. Смотрите, иногда в строгость крен идет из-за слабости сердца, мы деспотируем людей. Иногда идет крен в попустительство. Вот у вас из-за привязанности есть два крена. С одной стороны, вы раздражены по отношению к нему и нервы ему мотаете. А с другой стороны, вы попустительствуете, то есть позволяете ему гулять. Понимаете? То есть ваше сердце слабое. Вам надо его закалять. Муж тут ни при чем. Вам надо... Вы хоть и любите мужа, поэтому он возвращается назад. Вам надо понять, что любовь это не означает только ласковую среду создавать человеку. Надо молиться Богу, чтобы ваше сердце было сильным и способным человеку говорить правду. Понимаете, говорить правду. То есть говорить правду означает сказать ему так, чтобы он понял. А для этого нужна сила духовная, у вас ее нет. Вот в этом проблема, что вы недозрелые люди. Хоть видите, он хороший человек у вас. Честно говорит, что хочу гулять. Идет гулять, потом честно говорит, хочу назад. Это хорошо. Но ему надо немножко вот ремня, то есть ему надо строго с ним себя подповести, но нет, не значит ругаться, понимаете? Сердце должно стать крепким вашим, сердце должно стать крепким, твердым внутренне, чтобы человек это почувствовал и чтобы начал думать, как ему дальше жить. Потому что, видите, то, что он делает, это называется бессовестность. А совесть всегда рождается рядом с крепким сердцем. Когда сердце мягкое, все позволяет, человек может быть бессовестным. А когда сердце твердое, с ним бессовестность себя не поведешь. И вот вам надо такому сердцу учиться с помощью молитвы и наставничества, ну, общения в своем сердце с наставником. Выберите себе духовника какого-то. Может быть, не рядом будет, может, рядом. Но старайтесь в своем сердце постоянно в нем опору искать. И тогда твердость духа у вас автоматически в сердце появится. Мужа надо воспитывать и назад его в семью брать, раз он хочет вернуться. Потому что если бы вы были правильная женщина, он бы никогда и не ушел.
Спасибо за ответ. Я думаю, на один вопрос у нас еще есть время ответить. И следующий вопрос у нас от Алены. Алена прислала свой вопрос и, соответственно, свою фотографию. И фотография ее мужчины, а может быть мужа. Сейчас мы разберемся с этим. Алена написала: «Благодарю вас, Нарушевича Ягодетского, от всей души. Благодаря вам и моей вере в Бога у меня полностью улучшилось качество жизни. Мне 43 года, на фото я и мой бывший муж». Вот как оказывается. «Мы прожили 20 лет, и я стала инициатором развода в 2011 году. У нас два сына, которым 21 год и 8 лет. Старший сын живет отдельно. У нас был очень тяжелый развод, приходилось резать по-живому. Но сейчас у нас хорошие отношения, он поддерживает меня с младшим сыном. Я покаялась перед мужем за свои ошибки, предложила жить вместе. Он не захотел. И вопрос, что меня ждет в личной жизни? Смогу ли я создать отношения с мужчиной, основанные на нашем предназначении быть мужчиной и женщиной? И если да, то что я должна для этого делать? Молюсь каждый день, бабушкам помогаю», — написала Алена. Так, вот фотография Алены появляется для Олега Геннадьевича.
Вот Алена такая шустрая. Сначала мужа бросила, сердце ему порезала, а теперь хочет уже замуж опять. Ничего не получится, потому что сердце у вас не готово замуж опять. Вот если бы муж захотел вернуться, вот может быть он и захочет, если вы будете еще просить еще. Потому что он, в принципе, это человек хороший, просто он сильно обижен вами. Вот. Конечно, он вел себя не так, как надо, и вы тоже не подарок. Просто поймите такую вещь, что это не способ вообще жить, бросать близкого человека. В принципе, не способ. Можно жить отдельно, воспитывать друг друга, но вот это не способ жить, его бросать. Понимаете, вы такой способ жестокий выбрали, а теперь хотите замуж. А сердце заблокировано, понимаете, там нет вот этого вот ручейка, в котором бы вы замуж были, потому что Бог вас сплотил вместе, создал крепкую семью, и она до сих пор не разрушена, ваша семья. Просто муж ваш, он очень такой человек, ну, ответственный внутри. И если он чувствует, что так надо, он до конца сражается. Потом, когда разрушилось, он теперь уже сразу не вернется, понимаете? Вам надо вот сейчас, может быть, пару лет направить все свои силы на то, чтобы создать семью опять с мужем назад. Возвращаться и возвращаться к нему, просить прощения, возвращаться. И он может согласиться в какой-то момент, может быть, через годик. Но другого варианта нет. Все равно, вот если вы этот путь не проделаете в 2 года, вы не сможете потом замуж выйти. Ну, а если он не согласится, покаетесь 2 года, помучаетесь, поймете, что такое жизнь, и потом кто-то появится. Ну, то есть вам надо этот экзамен сдать. Если сейчас уже будете думать о том, чтобы кто-то другой появился, то этот путь вы не пройдете. Надо сейчас пытаться вернуться к мужу.
Спасибо вам за все рекомендации, которые вы давали на протяжении этих 2 часов. Наш эфир по времени подходит к своему завершению. И подводя итоги, я хочу сказать, что впервые у нас разобрано целых 27 вопросов. За весь эфир мы ставим рекорды. Вам за это спасибо, Олег Геннадьевич. Я думаю, многие слушатели очень довольны. А вот какое у вас впечатление от сегодняшнего эфира? Как вам вопросы наших слушателей?
Вопросы хорошие, мне очень нравятся. Довольны слушатели или нет, я не знаю, потому что я стараюсь быть крайне правдивым. И иногда, вот как последнее письмо, мне приходится говорить горькую очень правду, которая, может быть, очень ранит сердце. Но я вот просто выполняю свой долг и хочу дальше его выполнять. По поводу вас, Олесь, у меня очень хорошее впечатление. Вы очень хорошо все сделали. И по поводу людей, которые мне вопросы присылают, тоже хорошее впечатление. По поводу меня, не знаю, какое у меня впечатление. Я просто настроен, вот честно, говорить людям правду. Может быть, от этого у меня по поводу меня впечатление будет не совсем хорошее. Но куда деваться, такова жизнь.
Хорошо, спасибо вам за искренность, откровенность и желание, главное желание помочь людям. Спасибо всем тем, кто слушал этот эфир Аюрведа Радио. Этот эфир, как обычно, как и все другие эфиры, у нас записывался и продолжает записываться. И очень скоро появится у нас на сайте в разделе «Консультации». Когда состоится следующий эфир с Олегом Геннадьевичем Торсуновым и каким образом вы сможете попасть в этот эфир, если, конечно, повезет, читайте в новостях. У нас на сайте. Буквально за несколько дней до эфира мы размещаем такую новость и в ней пишем, в какой день, при каких условиях и так далее вы можете присылать свои вопросы и в какой форме, самое главное. Так что следите за новостями, заходите почаще на сайт vedaradio.ru, а также можете заходить в группу ВКонтакте, группа, естественно, Аюрведа Радио, там тоже все новости появляются. В общем-то, все, по-моему, довольно ясно и понятно. Оставайтесь вместе с Аюрведа Радио, и все у вас будет хорошо. Спасибо вам, Олег Геннадьевич, спасибо, что были Олеся, сегодня с нами.
За вашу вот труд такой хороший, удивительный.
Спасибо, я немножко раскраснелась. Ну, сейчас мое дело нажать на кнопку, которая сообщит о том, что в эфире должна пойти замечательная музыкальная композиция. Всем до скорых встреч в эфире.